Сегодняшняя тема – пятое основание. Основание – это нечто, на что можно опереться. Мы будем говорить, на что может человек вообще опереться. Это что-то внутреннее, это не что-то внешнее. Ну, внешнего можно перечислять, и поэтому нет смысла лекцию на эту тему делать. А вот внутреннего не так уже много, на то, что можно опереться. Ну, на свой характер можно опереться, на физическую силу можно опереться, на эрудицию. Ну, на что еще можно опереться? Вот. И мне показали одну лекцию, и там христианский проповедник рассказывал, и он насчитал пять оснований. Так вот, сразу открываю карты, пятое основание – это дети. Если человек никакое внимание детям не уделяет, или кому-то младшему, младше по образованию, младше по силе, то есть он кого-то курирует или что чего-то учит, если он никого не учит, у него нет будущего, а значит, нет и оснований. И все четыре предыдущие становятся бессмысленными. Итак, мы начнем. А начну я с... То есть, оказывается, вот эта религиозная некоторая практика, ну, в кавычках, некоторая практика, от всего уйти куда-то вверх непонятно. Причем говорят, что там Прабхупада утверждал, что дети – это там побочные продукты, да? Вот. Вот. Я хотел передать писем, я сегодня буду читать мало вот этих ответов на вопросы, так что извините. Ну, единственное, что хочется сказать спасибо Ире из Мадрида. Получили ее послание, что она благополучно доехала, вернулась домой. Вот, привет ей от всей Ятры. Итак, пятое основание. Я вообще даже хотел назвать эту лекцию «Марафон дьявола». То есть люди что-то делают. Марафон – это что-то очень долго. Это не просто какая-то пробежка, 100-метровка, там 5 километров забеги. Это марафон – это очень долго. И не каждый марафон, марафонцев среди людей мало на длинные дистанции. Но марафон дьявола – это бесконечный марафон. Будешь бежать, пока не... Ну, но его добежать нельзя. Итак, вот... Это почему? Потому что мы марафон это все-таки я что-то бегу, до чего-то добежал. И вот меня там встречают, лавровый венок одевают. Но это не так, жизнь она не такова. Я должен бежать с этим лавровым венком. Понимаете? То есть у меня изнутри этот лавровый венок, Господь на меня, извините, не Господь, никак не отучусь. Бог на меня должен одевать. И мне от этого должно быть всегда хорошо. Вот, вот это вот какое-то вот основание. Можно сказать просто, Господь, Бог внутри, вот и все основание. Но так сказать ничего не сказать. Ну, и поэтому мы немножко так разделим на пять частей. Итак, марафон дьявола. Вот пишет рецензия книги Сатра «Тошнота». Представляете, книга называется «Тошнота». Вот. Мы думаем, что мы бежим куда-то марафон, и там есть цель. Но на самом деле мы бегаем по кругу, да, и на карусели может затошнить. Самсара еще называется. Вот сама рецензия. Тошнота – это суть событий людей, застрявших в сутолоке дня. Людей, брошенных на милость чуждой, безжалостной, безотрадной реальности. Тошнота – это невозможность любви и доверия. Это попросту неумение женщины и мужчины понять друг друга. Тошнота – это та самая другая сторона отчаяния, по которой лежит свобода. Смотрите, обратите внимание. То есть люди, вот человек делит, что есть не свобода, и там как-то все в порядке, а есть там свобода, и там тошнит. Вот. Та самая другая сторона отчаяния, по которой лежит свобода. Но что делать с этой проклятой свободой человеку, осатаневшему от одиночества? То есть, смотрите, суть проблемы. И, в общем-то, это проблема проблем. Потому что, ну, говорится, вот есть Бог, вот есть все остальное, дети его, в конце концов, это семья. И именно по этой причине, не потому что мы что-то делаем, нам хорошо. Потому что в семье хорошо. Но когда мы говорим о свободе, я должен быть один. Вот никогда я не буду один счастлив, потому что я буду просто одинок. И Бог не будет со мной, вот я и Бог, потому что Бог говорит, а как же остальные мои, там, твои братья, сестры, как с ними-то? Не, я вот одинокий, я хочу такого счастья. Вот не получится. Будет тошнить от одиночества. Вот. Ну и там такой диалог небольшой, я его передам. И вот начинается такой вот этот пессимизм. Пессимизм – это плод безбожия. Вот, в общем, все хотят семьи. Но вот одно из оснований – это не то фундаментальное основание, про которое я буду говорить, 5 штук. Это когда нет благодарности, потому что благодарность – это, знаете, та валюта, валюта. Это благодарность, мне кто-то что-то сделал, или ну просто меня не обидели, у меня есть какая-то благодарность. Ну, всякого рода бывает благодарность. Она показывает, что у меня есть все-таки какое-то основание. Если мне все равно, мне нет благодарности, мне дали, а мне кажется, даже и мало, то есть я взял это, съел, и никакой благодарности. Ну, это, знаете, был такой случай, когда один человек взял... Ну, понимает, что социальные блага не так, то что такие уж они и блага, и сами, самые малообеспеченные не так, что они обеспечены. Он накопил какие-то деньги, 1000. В советское время, это был реальный случай, в советское время накопил 1000, это много, рублей. Вот, и стал искать кого-то, кому бы помочь. И нашел семью, там муж, который не сильно там работает, жена, которая там вся уже распятая в этом быту, дети обштопанные, перештопанные, вот, одежду не на что купить. Он пришел туда и сказал, вот вам 1000 рублей. И что вы думаете, благодарность была? Нет, эта женщина подумала, что это социальный работник, она ей в голову не могло прийти, что это просто частное лицо. Она сказала, что так мало? А вы посмотрите, крыша худая, посмотрите вот это, что вот так мало, давайте еще. Он не знал, что сказать. Неблагодарные люди. Вот. Ну, о чем там дальше говорить? То есть вот это, ну, крайний случай. Итак, нет оснований, если у человека вот тут где-то такого основания нет. Неблагодарность – это симптоматика того, что того основания нет. А благодарность – это не само основание. Не само основание. Почему так получается? Потому что вот если это не обязательно жить в каком-то мегаполисе, вот люди иногда выходят на природу, и эта природа их не воодушевляет. Ну, она не включает какой-то магнитофон, какое-то там что-то такое. То есть ну, птички, речка их не восхищает. Они вот сразу хотят какую-то европалатку поставить, сразу костер, сразу какой-то уют. Сама природа их, это говорит о том, что мы далеко ушли от природы, и значит от того основания. Мы, эту природу, она нам как-то чуждо стала, нам гораздо милее ходить по асфальтированным улицам, смотреть неоновые рекламы, думать, что мы можем от этого как-то поиметь или как-то прославиться, чтобы наш портрет на бигборде где-то там был. Ну, такие вот мысли. То есть это не совсем природное. Вот. Ну и в результате масса людей, причем я хочу заметить молодых людей юношеского возраста, говорят, среднего возраста, ну пожилые вообще уже ничего не говорят. Они только ходят, обсуждают правительство, говорят, как раньше хорошо было, какая молодежь нехорошая. То есть, ну сразу все, ну я не обобщаю, не все такие, в основном-то люди и молодежь даже. И вот пишет женщина, сил нет, не хочу быть дурой, хоть вскрывайся, счастье в алкоголе. Что делать тем, кто кроме, и понимаете, эта женщина понимает, что надо что-то работать как-то на других, тогда будет счастье, счастье в процессе. Все вот эти вот эзотерические или там духовные заморочки она знает, ну а что с этим делать? С этим делать, потому что она не хочет этого делать. Вот, что делать тем, кто кроме радости потребления ничего не знает. Причем человек может потреблять, и он в любой объект потребления может сделать, как будто ну, это что-то он такое духовное делает. Одолжение всем, или Богу одолжение. Вот. Ну и говорится, что будет счастье. И вот еще человек один пишет. В общем, мне письмо. Я отвечаю, не говоря кто. Человек пишет, в общем, мне кажется, что именно вот эта идея счастья не дает человеку покоя. Кто-то сказал, что надо счастье, а вот женщина говорит, ну нет никакого счастья. Знаете, вот раньше нет в жизни счастья, наколки там были у уголовников, да, и не только у уголовников, нет в жизни счастья. Вот. Знаете, ситуация может поменяться, а потом наколку легче выжать, стереть. Сейчас есть такие методы всякие. А вот из мозга убрать вот эту установку, ну, сложнее. Сложнее. Вот человек говорит, в общем, мне кажется, что именно вот эта идея счастья не дает человеку покоя. Если бы мне с детства говорили, что нет ничего, кроме несчастья, было бы намного легче. Просто кто-то обманул всех. Не все души способны на любовь, с большой буквы. То есть, еще одна идея, отравляющая жизнь. Я поняла, что любой человек нам дан лишь для того, чтобы погрузить наш, на дно нашей психики. Реализовано все. А откуда нам станет видно, кто мы и что мы из себя представляем? И тогда исчезнет пространство для глупых мечтаний. Я вот просидела в церкви и бесконечно думала, а женщина далеко не старая, я бы сказал, даже очень молодая. И бесконечно думала, что есть две причины той ямы, в которой я оказалась. То есть у ямы есть причины. Есть причины, в связи с которыми я должна попасть в эту яму. Представляете? Главная трусость. Больше всего ненавижу себя за то. Вторая – это то, что если каждый человек погрузится в себя и увидит, что он на самом деле, то он как минимум перестанет мечтать. Кто он есть на самом деле, то он перестанет мечтать. И вот я начала вспоминать все с самого начала, свои отношения, и поняла, что как я вообще могла подумать о том, что нечто вроде любви могло со мной произойти. Любовь к грязным не приходит. Для того надо либо очиститься, либо когда судьба даст шанс рискнуть. Любовь не приходит к порочным, любовь не приходит к ищущим удовольствия. Я это зачитываю, ну, женщина пишет свои, это не где-то нас писала, где-то там у кого-то где-то на стене там в интернете. Это ее наблюдение жизненное. Любовь не приходит к порочным, любовь не приходит к ищущим удовольствия. Любовь не приходит к просто добропорядочным гражданам. И вот я тут с ней полностью согласен. Любовь приходит не потому, что ты такой, такой или такой. Но это, конечно, является не, как сказать, не преградой любви ко мне, а это является заслоном моим, от которой я от любви отрекаюсь. Любовь-то приходит. Она всегда у порога. Дверь закрыта. Потому что это слишком глубокая и серьезная вещь для того, чтобы это случилось с проходимцами. Я думаю, что только тогда, когда человек смирится с адом, может ему станет легче. Знаете, как Пугачева, по-моему, пела, да? Жить без любви. А с любовью жить что-то там тяжело, очень сложно, но как вообще на свете без любви прожить? Вот. Я думаю, она не просто это заучила наизусть стихи и спела, я думаю, она это понимала, о чем она пела. Я думаю, что человек тогда, и тогда ад, реальный ад. Ну, сначала тошнит, потому что тогда любовь это не материализм, это нечто духовное, которое, ну, религии говорят, ну, это не духовное, духовное, если вот ритуалы, если вот вас там ладаном там вымажут. Нет, любовь это есть духовное. Любовь это когда ты не один что-то вообще делаешь, а ты вместе с Богом делаешь, с Духом. Вот. И это физически ощущается. Это не усталость, это точно не тошнит. Я думаю, что тогда легче, когда человек смирится с адом. Ему уже стали легче, когда смирится. Я так возненавидела все, что произошло, и теперь понимаю, все не зря. Если бы не ситуация, я бы не увидел своего истинного лица. Между человеком и любовью, или человеком и счастьем, стоит стена из грехов. Это есть непреодолимая стена, преодолеваемая только огромной смелостью, если ты решилась шагнуть в пропасть. Это что-то на уровне чуда, но чудеса с такими не случаются. Спасти может, я сразу прерву чтение письма, скажу, что я чудес видел достаточно в жизни, и меня впечатляли как раз не сами чудеса, а с кем они случаются. Понимаете? Впечатляли не сами чудеса, а вот с абсолютно недостойными людьми. С абсолютными. Может, они потому, что как раз до дна дошли, все исчерпали. И может, потому что даже не ожидали ничего. Потому что, знаете, когда мы ожидаем, мы уже планируем, и что Бог нам сделает. У нас есть заказ, он говорит, извини, у меня как раз то, что ты даже представить себе не можешь, и мы поэтому чудо не получаем. У нас есть планы. И мы к Богу обращаемся со своим проектом. Он говорит, ну, ему как-то скучно даже получается. Что-то на уровне чуда, но чудеса с такими не случаются. Спасти может только одно, делать что-то для кого-то. Но это будет лишено честности. И вот я думаю, что же лучше быть честным потребителем или лицемерным благодетелем. Потому что служить кому, чему-либо вообще единицы могут. Не согласен. И есть еще одна вещь, которую писал Сартрот. Ну, этот, который вот насчет, как это его произведение называется, «Тошнота», которого стошнило. От одиночества действительно можно осатанеть. Это очень опасная вещь. Теперь я понимаю. Вот для про мужчин как-то говорят про. Вы знаете, мужчины, они могут к одиночеству как-то даже как-то склонны. Это не значит, что это хорошо, потому что настоящий мужчина от одиночества уйти не может. Он настоящий мужчина от одиночества, реализованный мужчина. Уйти может только человек, который с основания внутри. Ему не скучно, потому что у него тут внутри что-то есть. Ему что-то покоя не дает. Может, он суеты какой-то ходит, но его везде находят. А если он одинок здесь, в гуще событий, он здесь среди людей и одинок, у него вот тогда, человек способен на подлость, на хитрость, он ходит с маской, что он не одинок, что он общается. Он не общается, но делает, что общается. А в конце концов, он может нырнуть в интернет и никогда оттуда не вынырнуть. Вот женщины там, если женщина, там все тяжелее. Если верить писаниям, в 6-8 раз. Одни источники говорят, в 6 раз у женщины там бурлит больше, другие говорят, в 8 раз. Ну, в общем, им тяжелее с этим вопросом. Вот. Теперь Прабхупада даже говорил, всем женщинам замуж, всем мужчинам надо быть саньяси. Я думаю, это была шутка, потому что как же это совместить? Когда его спросили, как совместить, он говорит, это такое вот противоречие существует. Итак, от одиночества действительно можно сатанеть, это очень опасная вещь. Теперь я понимаю, почему только святые уходят в горы, и ничего не кажется более диким и пугающим обычно людям. Вовсе не так, я хочу сказать, что настоящий мужчина, как там, в фильме, если он, конечно, настоящий мужчина, настоящий джентльмен, именно мужчина, он периодически, у него есть потребность уединяться и где-то полчасика побыть в размышлении или просто погулять ни о чем. Вот таким образом. То есть это обычный рядовой человек, это не какой-то там практикующий. Ему надо. И если люди это не практикуют сознательно, они просто либо напиваются, они говорят, нам надо сделать паузу, как пел Макаревич, да? Паузу. Тогда они устраивают пикники. Это, конечно, не то, что спасает положение. Вот. Так, на чем мы остановились? Ага. Нет ничего страшнее, чем оказаться наедине с собой. Большинство людей пытается имитировать счастье, только чтобы не заглядывать в ту пустоту, которая и есть ты. Другие осознают эту пустоту каждую минуту и даже не делают попытки отвлечься. Вот. Я хочу прерваться и сказать, что Это человек сознает. А есть, которые не сознают, думают, у них все в порядке, их жизнь складывается. То есть они одинокие, и раз они одинокие, значит что? Человек не может без одобрения. Он либо изнутри получает одобрение, либо снаружи. Снаружи это сейчас модно, вот эти лайки в интернете ставят. Да? И одна девчушка очень даже расстроилась, была в депрессии, ей надо были там какие-то антидепрессанты. Потом родители узнали, что там она повесила свой какой-то портрет, и мало было лайков. Они всех знакомых обзвонили, чтобы лайки поставили. Когда достигла за 100 лайк, она успокоилась и физиологически пришла в порядок. Представляете, какая зависимость? Какая зависимость? Женщины носят короткие юбки, мужчины там что-то там еще там, ну, как-то вот как-то привлекают внимание, лайки, одобрения, взгляды. Значит, не все зря. Да зря! Зря! Нет основания, пустота. Я вот зачитаю, ну, о чем сейчас. Эта тема, знаете, вот всякие люди, которые хотят наладить свою жизнь, и это называют какой-то духовностью. Духовность – это беспокойство, именно беспокойство, я настаиваю, не спокойствие такое трансцендентное, а беспокойство, кто рядом, и что с ними, и что будет дальше, и будет ли оно это дальше. И как говорил, по-моему, Гитлер, говорил, что дайте мне, я не ручаюсь за вот порядок слов, дайте мне молодежь, и мое будущее будет мое. Ну, примерно так. Ален Даллес это говорил. Весь упор на молодежь и на детей. Потому что то, что сегодня дети, завтра это народ. И как я их воспитаю, дети доверчивы. А что значит воспитание? Воспитание это не значит образование. Потому что образование, ну, есть образование, есть обучение. И обучение не дает вот той платформы, не дает того основания, с которым я могу жить. И у меня, знаете, если есть основание, у меня будет все. Если нет основания, у меня не будет ничего. Это как построил дом, а фундамент забыл. И он начинает валиться. И сколько я еще расстрою, второй расстрою, третий расстрою. На этом же месте построю фундамент. У тебя нету основания. Основание, фундамент нужен. И вот это основание, напоминаю, такая интрига из 5 частей. И одна из этих частей, сразу скажу, если у вас, вы ничего не передаете в будущее, у вас нет основания, вы не имеете права, понимаете, сами куда-то двигаться. Можете строить сколько угодно, но если нет основания, дети это, конечно, главное. Ну, там есть еще 4. А что ты можешь передать этим детям, если у тебя самого основания нет? Итак, 4 это главное, чтобы у тебя. Но если ты это, они у тебя есть, но ты это не передаешь никому, а только для себя, это называется эгоизм, материализм, бездуховность, а только дух идет вперед. Значит, все, у тебя тоже нет основания. Потому что основание для чего, чтобы держать? А что держишь ты? Сам себя? Как Мюнхгаузен за волосы? Вот про образование. Итак, я хотел сказать, что есть образование, которое называется физика, химия и так далее. Это не образование, это обучение. А образование именно вот каким-то, нравственность. Нравственным каким-то нормам. Потому что нравственность, а это внутреннее, это как честь. Это внутри нравственность. Нравственность, это я через это на уровне рефлексов. Вот так, это нравственность, и она дается только в семье. Ну, раньше какие-то школы были специальные, я не знаю. Поэтому вот необходима семья. Но вот один из руководителей образования, знаете, что говорит? Ну, школы тоже, конечно, дают. Они какие-то там герои нашего времени рассказывают, как, где он был прав, где был неправ, там Пушкина, там Достоевский, что делать. Сейчас повычеркивали этих писателей. И вот один из руководителей образования в России в 2000 году сказал, недостатком советского образования была попытка вырастить человека-творца. Вы представляете? Недостатком. А сейчас наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя. То есть каленым железом. вычеркнуто из образования воспитание. Воспитание. Для примера, я зачитаю. 1941 год. Войны. Как раз чуть-чуть до войны. Дневник Елены Мухиной. То есть о чем? Вот о чем сейчас думают. А это, ну, несовершеннолетняя девочка. 1941 год. Вчера я купила литературу для 9 класса. Представляете, сколько ей лет, да? И увидев, какая обширная программа, решила начать читать прямо сейчас же. Начала с Тургенева. Благо, у меня он есть. Вот выписки оттуда. Ну и одна из. Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости. То есть, представляете, это девочка пишет, чтобы потом вернуться к этому, еще раз прочитать. Кто об этом сейчас говорит? Об этом, если, ну, начать даже как-то дискутировать, скажут, ну, это будет неинтересно. А это пишет просто для себя, то есть это, говорится, вот, внутренний мир. 1896 год, то есть еще раньше. Гимназистка Ольга Долгова. Пишу этот дневник не для того, чтобы кто-нибудь прочел, то есть не лайки. А для того, чтобы когда-то, когда я вырасту, я могла узнать, что думает, что думает и делает 14-летняя девочка, это ей 14 лет, и потом узнать, насколько верно судила я тогда о подобных предметах, как, например, характер, добро, зло, взаимоотношения. Смотрите, какая сила и независимость. И вот первый класс гимназии, тема, ну какие сейчас темы? Просто мне одна девочка рассказала, что у них, ну уже выпускные классы, у них, например, надо прочитать книгу «Любовники, леди какой-то», забыл название книги, и они пишут вот эссе на эту тему «Любовники». Или «Парфюмер» есть такое, ну, такая книга, такая вот, знаком с этим произведением, даже он, как это сказать, экранизирован, это, вот, ну, там один парфюмер просто убивал девушек, соскабливал с них какой-то запах и делал какие-то, в результате там его там съели. И вот об этом мы должны думать, понимаете? То есть это то, что сейчас. Ну, ну хорошо. А, допустим, мы не знаем там Тургенева, потому что его запретили, закрыли. О чем мы знаем? Я смотрел это видео, где показывали. Я к тому говорю, что нет оснований. Вот есть причина для тех, которые думают, что истина в вине или там в алкоголе. Вот. Ну, я, конечно, расскажу, что надо, и как бы, ну, нельзя поставить диагноз и не дать таблетки. Ну, просто хочу показать запущенность ситуации. Показывают человека и говорят, а почему Наташа Ростова не вышла замуж за Пушкина? И она говорит, ну, наверное, он ей отказал. Вот такой. То есть люди не то, что они там не читают, как вот это в 41-м году, она говорит, надо успеть, такая обширная программа. Сейчас нет никакой обширной программы. Все сидят в интернете. Вот. А что помнят? Помнят Зайцева, помнят Зверева. Зверева знают все. Вот. Знаете такого персонажа телевизионного. Кого еще? Вот это «Дом-2», я не помню, как ее... Ксения Собчак, по-моему, да, Ксения Собчак. Боря Моисеева знают очень хорошо, то есть, который там фиги показывает, который там, я ходил даже на концерт, там был не только Боря Моисеев, это было мне так ужасно, вот, думаю, вот это его движение там на сцене, и при этом он кричал «Христос воскрес! Иисус, Иисус!» И при этом вот такая порнография была на сцене, ужас. Это было в Запорожье, не помню в каком году. Ну, хорошо. Видел такая съемка, показывается. Вы знаете, кто-то видел, может, похороны Высоцкого, там все запружены, вот эти улицы, яблоко упасть негде. Показывают такую ситуацию, все запружено. Оказывается, приехала некто Катя Клэп. У этой Кати Клэп 5 миллионов подписчиков, представляете? Чем занимается Катя Клэп? Она говорит, вот содержимое моей сумочки, такая смазливая девочка, вот она там что-то там ест, вот у нее завтрак, и при этом она иногда там пропускает такие крепкие словечки, вот содержимое моего холодильника и 5 миллионов. Ее встречают с поезда, и там охрана, милиция, чтобы что-то не случилось. То есть, какой-нибудь Киркоров, какая-нибудь, я не знаю, там Пугачева сейчас, ну я не знаю, ну Пугачева она уже как бы немножечко в прошлом, но все равно столько не будет народа. Кто сейчас является кумирами и, ну, для подражания? Потому что кому мы подражаем, мы этим становимся. Там суть этой Кати Клэп, она вся наружу. Вся наружу. И вот она придет домой, и что? Она отдохнет, чтобы дать опять следующий ролик. Ну так и мы приходим, тупо посмотрели, может, по телевизору чью-то жизнь, чью-то там какое-то приключение, и потом готовимся, идем в поход за лайками. Вот. Нет основания. Нет основания. Руслан Соколов. 300 тысяч подписчиков. Вот. 300 тысяч подписчиков. И знаете, что интересует? Он пришел в храм. В храм вот этот вот на крови, который, да? Ну, вы поймете по ходу, о чем речь, да? О чем речь? Речь о том, что нет семьи, поэтому нет воспитания, а раз нет воспитания, и эти вырастут, и это будет страна из них состоять. И о чем сейчас интересуется молодежь? Вот я для примера. Руслан Соколов, он зашел в храм, и сейчас такая есть вещь. Я об этой вещи узнал, когда приехал в эту, забыл. В общем, я недавно куда-то ездил, и там мне эти рассказывали, что сейчас ходят вот так вот, не смотрят на перекрестках, вот они ловят каких-то покемонов, такая игра, вот они, где-то надо его загнать в угол, уничтожить что-то там и все такое. А некоторые даже не ходят, сейчас такие штуки есть, садишься и колеса, и вот они даже, так, даже не ходят вот так вот. Так этот задался вопросом, можно ли покемона поймать в храме? То есть в храме это не... Ну, в храме это храм, по-моему, там, где... Ну, сейчас есть опровержение, что там вот эту царскую семью не расстреляли, вот это Николай II, там детей стреляли, но все равно масса народа верит, что там их стреляли, ну, трагедия произошла. И вот он зашел туда, ловить туда покемонов. И 300 тысяч подписчиков, это лайки, что он все-таки, ему удалось найти этих покемонов в храме. Смотрите, ну о чем? А потом эти люди чуть подрастают, и у них не складывается личная жизнь. За покемона особо замуж-то не выйдешь. Не выйдешь, ну долго не протянешь на этом. Вот. Но это еще не все. Это еще не все, и это нормально переходит в то, что люди не хотят жить. Есть такой некий Иван Гай, он вообще создал клуб самоубийц. И ему пишут, что спасибо, потому что мы почувствовали, я не помню как там, что мы кому-то нужны, и этот вот Иван Гай дает... Ну, задание, там одна девочка, и они, и главное, какие подписчики, он набирает на выбор какого-то подписчика и говорит, так, тебе надо съесть клей ПВА. Причем это делает какая-то девочка. Но это с опасностью для жизни. Съесть, проглотить и все такое. И вот она ставит веб-камеру там, и вот она тазик, чтобы если ее стошнит, и вот она ест этот клей ПВА. Но я понимаю, с опасностью для жизни можно что-то, я не знаю, ну, банк ограбить, ну... Ну что-то такое, ну это вообще бессмыслица полная. Да, да. Ну, я не знаю, ну какой-то смысл, понимаете? То есть у людей вообще нету смысла. У бандита раньше был смысл. А у этих людей нету смысла, смысла жизни, нету основания жить. Основание, знаете, это причина. Ну, а на каком основании вы это сделали? Вот, например, вот, ну, есть такое выражение, да, и я должен сказать, ну, почему? А им нет причины жить. И они говорят, а где же жизнь, где же счастье, где же любовь? А откуда оно у тебя будет, если ее не на что положить? Нет основания, если у тебя внутри пусто, у тебя один вот, все на лайки, на пшик зашло. Вот. Шагнуть под машину, там вот это вот, Ивангай, и там синий кит пошла такая вот эта еще тема. И многие кончают жизнь самоубийством. И это главное надо заснять, это выложить, это делают. И они, это не просто они очень одинокие, внутри-то нет ничего, потому что с пустотой дружить никто не будет. Не то, что какие-то семейные личные отношения, любовь и все такое, но там, если там пусто, если там пусто. И в этой пустоте, эта пустота, это наше решение, это не просто мне кто-то ничего-то не додал, это наше решение. Ну тут, я не буду, у меня целый список, там Филипп Бутейко, это его лист, кличка, организатор группы смерти. Ну, в общем, да. Такая вещь. Пустота внутри. Итак, я продолжаю это письмо, и начал, пишет женщина, и она прошла вот это все, она попробовала прожить с этой пустотой, попробовала ее как-то заполнить. Вот. Нет ничего страшнее, чем оказаться наедине с собой. И большинство людей пытается имитировать счастье, чтобы только не заглядывать в эту пустоту, которая и есть ты. Другие сознают эту пустоту каждую минуту и даже не делают попытки отвлечься. Я поняла, что выбирая второй путь, больше не будет никаких попыток отвлечься. По этой причине я сейчас не употребляю наркотики. Больше некуда убегать от того зверя, который сидит в тебе. Я ничего не могу сделать, но убегать больше не хочу. Не убегать от себя, не бежать за счастьем, которое уничтожает вот этот бег. Не убегать от себя и не бежать за счастьем. Не убегать, с одной половины я согласен. Не бежать за счастьем. Но это не значит на счастье ставить крест. Людей уничтожает этот бег. В одном она абсолютно права. Людей уничтожает этот бег. И сегодняшняя тема называется «Пятое основание». Но первое название такое рабочее было «Марафон дьявола». Бежишь, 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 никуда не прибежишь. Сколько людей погибает от этого проклятого счастья? Худшая иллюзия человечества. Мне кажется, что смириться с этим и есть сила. Но вы говорите, что это не так. Я разговаривал с ней, говорю, нет, не это сила. Сила не в смирении, а сила для того, чтобы что-то сделать. Если что-то понял и сказал, ну ладно, вот так и будет. Это означает, что вот есть ситуация, я с ней не собираюсь бороться, потому что нечем. Это как я хожу по базару и не собираюсь ничего покупать, потому что нет денег. Только появляются деньги, уже смотрю, у меня есть какая-то сумма, чтобы на эту сумму примеряюсь уже. Да? Так и это. Сила. Если это не сила. Но я хочу сказать, это еще не сила, но это уже разум. Это уже разум, который говорит, бегать за этим всем бесполезно. Бегать за этим всем бесполезно. Хочу успокоить человека, что у меня так было два раза. Люди думают, что один раз и все потом навсегда. У меня было так два раза. Вот такая вот пустыня, но это у меня была задача. От меня все отвернулись и казалось, что Бог отвернулся. И я все равно буду, я что-то делал. Вообще никакого результата не было, но я что-то делал, в результате что-то получилось. То есть это не так. Сила, все-таки надо что-то делать. И я хочу сказать, что ни один человек, ни одна душа, как бы ее там ни обманули, оболгали, там кинули, прокинули, в какой бы ситуации, она не может долго ничего не делать. обязательно чем-то займешься. Вопрос, плохим или хорошим? Вот. И вот как доказательство, как основание, да? Вот основание, у нас такая тема, основание. Шримад Бхагаватам 8, глава 24, текст 52. Господь мой, ты величайший благодетель и самый близкий друг каждого, верховный повелитель, наставник, сверхдуша, дарующий высшие знания и исполняющий все желания. Ты пребываешь в сердце каждого, но глупые люди из-за вожделения, охватившего их сердца, не могут постичь тебя. А что такое вожделение? Вожделение – это желание внешнего. Не желание дать, любовь – желание дать, а вожделение – желание взять. Того, 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 типа мне что-то не хватает. Комментарий. В этом стихе объяснена причина человеческой глупости. Глупости души. Охваченные вожделением не могут постичь верховную душу, охваченные вожделением не могут постичь верховную личность Бога, несмотря даже на то, что Господь пребывает в сердце каждого. Именно поэтому человек не слышит наставления Господа, хотя Господь готов давать их и изнутри, и снаружи. Господь, находясь в сердце каждого, может подробно объяснить человеку, как вернуться к Нему. Поэтому они лишены дара слышать наставление Господа. Лишены дара. Вот есть дар говорить, а есть дар слышать. Кстати, дар говорить означает, что когда я говорю, меня слышат. Они бла-бла-бла-бла-бла и забыли. Дар говорить, я сказал, как это Господь сказал, и вот оно там получилось. Я сказал, и я услышан. Вот что такое дар говорить. И дар говорить, и дар слышать – это один и тот же дар. Если ты не можешь слышать, для начала надо слушать. Итак, бизнес дьявола основан – это лишить дара слышать наставление Господа. Весь бизнес. Потому что он не может ничего тебе привсунуть, пока ты слышишь Бога. Так вот, а дети слышат. Дети слышат. Почему? Потому что они не получили вот этого как бы антиобразования. Я как-то в интернете набрал бизнес дьявола. Думаю, интересно, что-то по этому поводу говорится или нет? Там, боже мой, там, боже мой. То есть по этому поводу очень много. И вот там такие просто вот одни ссылки только, не то что там внутрь. Углубляться. Бизнес дьявола. Глоссарий по менеджеру на сайте компании. Прогрессивный менеджмент. Бизнес дьявола. Бизнес. Коучинг дьявола. Бизнес. Онлайн-консультация экспертов. Бизнес дьявола. Эзотерика и астрология. Подписывается. Пишут дальше. В аду кризис. Сильно упало производство. Какие, смотрите. Райский сад дьявола. Бизнес дьявола, красота и здоровье на чужой крови. Предложений сколько угодно. Итак, бизнес дьявола. Я не буду говорить про красота и здоровье на чужой крови, про какие-то стволовые клетки, про какие-то ритуалы. Я скажу про бизнес дьявола открытый, потому что самый опасный бизнес дьявола, который открытый, который, ну, как говорится, хочешь спрятать, положи на видное место. И до того открытый, что люди думают, что это, наверное, духовная практика какая. И вот один из них. Заодно я отвечу на один вопросик. Пишет Нурлан Шупанов. У меня вопрос про джапу. Насколько джапа? Ну, Хари Кришна, Хари Кришна, насчет когда. Насколько я знаю, Кришна и его имя не отличны друг от друга. Это сам Господь. Сразу тут ставлю паузу и говорю, это не сам Господь, это религиозная ложь, на которой попадаются ленивые безбожники. Меня зовут Виктор, но это имя Виктор, это не я. Я больше, понимаете? Вы можете повторять мое имя сколько угодно. Господь-то слышит это имя. Вопрос, большой вопрос. У меня есть, да и у вас у всех есть статистика, что в основном он не слышит. И поэтому в очередь становится к тому, кого он слышит. Ты там передай, потому что я что-то меня не слышно. Вот. Глухонемое такое поколение. Вот. Это сам Господь. Нет, это не сам Господь. Это религиозная ложь. С Господом надо говорить, а не говорить его имя, а говорить о нем о проблемах, спрашивать, С ним надо разговаривать, с ним надо общаться, а не говорить его имя, 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 может о чем-то поговорить. Да, но если нечего сказать, ну все равно. Ну, то есть это, понимаете, это какая-то, знаете, как вот искусственное дыхание, которое утонул. Вот. Но потом он откашлялся, и все, это сделал один раз, и все, для очищения. Для очищения джапы, то, что раньше написано, 2 недели хватает, чтобы просветлеть и все такое. Не, надо 20 лет повторять каждый день. А дальше? Дальше что? Когда жить... Ну, я не против джапы, но сказать, что только это не сам Господь. Это может... путь к нему, но это не сам. Почему же нам не нужна джапа? Нам не нужен Кришна или я что-то не понимаю? Еще в одной лекции Прабхупада говорит, что параматма – это локализованный аспект Кришны. Неполный. Ответьте, пожалуйста. В общем, если как бы сейчас же век интернета, лайт и компьютеров, знаете, на что похоже имя? Имя – это вот ссылка у меня на компьютере. Но за этой ссылкой я нажимаю на ссылку, вот это имя, да, и там что-то открывается, какая-то информация, которая мне очень нужна. Но бывает, нажимаешь на ссылку, а ссылка не работает. Вот у одного она работает, а другого не работает. Вот у нас вот какие-то вот связи порушились с Россией, Украиной, Россией, и теперь на некоторые сайты вход запрещен. Вот как-то там постарались. Они почему-то у нас российские сайты, наверное, будут портить. Хотя там просто кинофильмы какие-то. Вот. Песни обыкновенные, мультфильмы даже запрещены. Представляете, как это страшно. Вот. Но я про то, что раз ссылочку, а она не работает, там, извините, в данном регионе не работает. В данном регионе. Так вот, имя – это ссылка. А работает ли она у тебя? И сразу скажу, если у тебя нет основания, она работать не будет. Если ты Бог, это то, что и ведет тебя, ведет не просто в будущее, а в вечность, бесконечность. Но если ты не собираешься никуда идти, если у тебя нет детей, если ты никого не учишь, если ты не востребован, если никто не спрашивает, не то, что ты хочешь говорить, а тебя никто не спрашивает ни о чем. Ему нечем с тобой сказать. Ничего. Ты же не хочешь никуда идти. Так. И вот один, это ответ этому Нурлану Шупанову. Ответ уже, если, то есть, я опять делаю такое основание, под своими вот этими криками, я делаю еще основание, то есть я основываюсь на что? Я основываюсь на Шрилу Прабхупаду. Что я читаю? Читаю Шримад Бхагаватам, песня 7, наука о Боге, глава 9, прохлада успокаивает Господа Нарисимха, Дева молитвами, описание главы перед первым текстом. Хранение обета молчания, хорошие вещи перечисляются, хранение обета молчания, совершение аскез, покаяние, изучение ведической литературы, исполнение ритуальных обрядов, проживание в уединенном месте и повторение джапы на одной доске, повторение джапы и трансцендентное медитирование предназначены для непреданных или обманщиков, которые любят жить за счет других. Точка. Это бизнес дьявола. Преданный, будучи свободным от всякой вводящей в заблуждение деятельности, способен видеть Господа лицом к лицу. Ты можешь весь этот вот фарш делать, если ты способен делать лицом к лицу, потому что это отвлекающие моменты. Отвлекающие моменты. Один из отвлекающих моментов, я вам скажу, что считается, что, ну, я не буду говорить, ну вот, секс, оборона, еда и сон, это, конечно, принципы животной жизни, но это принципы жизни, если у тебя не будет этих принципов, ты никуда не идешь, потому что ты хочешь, и это принципы, если ты их не, смотрите, я сейчас вещь какую говорю, есть принципы духовной жизни, там милосердие, аскетизм, вот эти вещи, не буду говорить, мы уже проели там мозги, а эти, фу, ну подождите, здесь написано, что секс, оборона, еда и сон. А как без секса? А как ты дашь потомство или нет? Ты, ну ладно, пускай ты там какой-то саньяси, извините за грубое слово. Но ты можешь, ты хоть научил кого-нибудь? Это тоже ты оплодотворил кому-то мозги? У тебя есть, это тоже оплодотворение. То есть это можно делать в рамках. Веды все пишут только для них. За дух там ничего в ведах особенного нету. Слушай сердце, просто предайся мне, а это все до свидания. Но дух тебе расскажет, что с этими вещами делать. И скажите, какой самый главный из этих вещей? Секс, оборона, еда и сон какие? Самый главный, без которого остальное не работает.
Тот, который на основании, на самом нижнем основании.
Ну какой?
Оборона.
Оборона. Если меня сейчас будут убивать, я сейчас еще буду думать, как мне сервировать стол, что ли?
Или поспать.
Или секс, или там что-то. Нет. Сразу. Сначала надо обеспечить защиту своих рубежей. То есть своего предназначения. То есть я должен обеспечить, чтобы никто не лез мне вот сюда и вместо Бога не выкладывал бы тут мозаикой какое-то другое основание, которое не является этим основанием. А потом все остальные вот эти вещи. Ну и что нам рассказывают в организованных религиях? Но оборона, это же аппаратхи, это ж, ты же на Бога должен, ты как на Бога? Бог тебе дал, чем обороняться, обороняйся словом, делом, руками как-то. Вот. И тут наш, бери голыми руками, понимаете, даже, смотрите, берут материальное основание, забирают оборону, разрушают его, вот, я не могу себя даже защитить, а до духовного там еще нет, потому что у меня нету, ну, вы поняли, да? Вот. Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего нельзя, однако человек, действующий в сознании Кришны, может не бояться, ибо сам Кришна, действующий в его сердце, подсказывает изнутри, что делать, а духовный учитель лишь подтверждает указания. Вот откуда идет основание. Это Бхагавад-гита, как она есть, глава 18, совершенство отречения, текст 58. Шрила Прабхупада. Итак, бизнес дьявола. Лишить дара слышания, наставлений Господа. Дети слышат. Я буду про детей говорить больше всего. Потому что если ты ничего не имеешь с детьми, эта лекция для тебя бесполезна. Но для детей... Есть люди, которые просто не любят детей. Они им мешают. Мне их жаль. Потому что появляется ребенок маленький, он ничего тебе духовного не сообщит, но он тебя оживляет. Ты оживаешь. У тебя какая-то энергия получается. Не то, что ты там вампир. Потому что у тебя появляется какая-то ответственность за что-то, за какое-то будущее хотя бы. Понимаете? Ну и я хочу подвести еще основание от Библии, потому что тоже уважаю. Глава 17 от Луки. Иисус, подозвав их, сказал, глава 17, 16, «Пустите детей приходить ко мне, не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не принят Царствие Божие как дети, тот не войдет в него». Как дети. А чем же дети? Знаете, такая есть дилемма. Нам надо повзрослеть и принять на себя ответственность. У детей разве есть какая-то ответственность? Ну, нет ответственности, да? В чем же детство заключается? А детство заключается в доверии миру. В доверии. Не в доверчивости, а в доверии. В доверии. То есть в доверии я что-то вот хочу, мне вот Бог сказал. И я буду это делать. Но, вы знаете, а если бы вот, знаете, как вот если все одного уровня интеллекта, ну, IQ, да, хотя IQ это еще та штука, вот, это значит, вот все, представляете, на одном уровне, это значит нет ни умных, ни дураков, да? Или представьте, что есть вот одни дети, это означает, что их нету. Потому что ребенок, если он выброшен какие-то в джунгли или поставлен в условия, когда ему надо принимать решения, а не слушать старших, Вот он уже не ребенок. И есть там это герои, пионеры, партизаны, есть там Жюль Верн, 15-летний капитан. То есть когда ребенок принимает ответственность, ну, ребенок тогда ребенок, дети тогда дети, когда есть семья. Вот. Значит, семья это вообще мировая философия, без семьи нельзя. И поэтому я еще, знаете, хотел назвать лекцию «Яйца курицу не учат». Яйца курицу не учат. Но сейчас именно так и происходит. Я везде вижу бигборды, что защитим детей, ребенок тоже личность, он имеет право на свое мнение. На какое мнение? На какое мнение? Что там в доме 2 происходит, Ксении Собчак, или что? Что там, кто там, как там это, кто-то проглотил, кто-то, какое у него мнение? Откуда его мнение? То есть сначала он еще яйцо, он еще не курица, он даже еще не цыпленок. У него внутри еще непонятно что. Глава 1, текст 39, это Бхагавад-гита. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций. Дальше не буду читать. Но и наоборот тоже правильно. Разрушение извечных семейных традиций приводит к истреблению рода. Это из Бхагавад-гиты. Разрушение извечных семейных традиций приводит к истреблению рода. То есть люди ассимилируются, превращаются в ничто, они превращаются просто в пушечное мясо. Там не род. Потом род это который традицию тащит за собой, а традиция представляет какую-то функцию. То есть этот человек, ну, просто потребитель какой-то, а потребитель долго не живет. Живет долго, кто что-то делает. Что-то. Комментарии. Система варнашрама основана на религиозных принципах и традициях, которые помогают членам семьи надлежащим образом развиваться и в конце концов достичь духовного совершенства. Старший в семье отвечает за каждого из ее членов. Мне недавно позвонил один человек, не буду его называть, привет ему, конечно. Это из Санкт-Петербурга человек, который забрал, по-моему, со второго класса, первый класс отходил его мальчик, да, в школу в Санкт-Петербурге. И там школы какие-то специальные. Вот. И он забрал его со второго класса и стал сам обучать. На свой страх и риск. Я, конечно, не советую вот всем там, потому что это очень мужественный человек. Это человек, который берет на себя ответственность. Это человек, который умеет играть с детьми. Это человек, которых другие дети на него смотрят как на гуру. Понимаете? Ты можешь понять, ты, ну, вот, знаете, на кассу можно сажать человека, ну, на общак, на общие деньги. Человека, у которого много денег. То есть Бог ему уже дал эти деньги. Он уже достаточно такой, он может как-то и даже и пожертвовать. Вот такой человек. Его можно сажать, но человек, который нищета, ему Бог не доверил деньги. Он с копейки на копейку, его не надо. Ему, а мы ему там выражаем, и можно. Точно так же, если у человека много друзей, ему можно доверить людей, какую-то компанию, команду. То есть Бог ему уже доверил людей. Он уже такой компанейский. А форма такая духовная, или футбольные фанаты, ну, неважно как. Или он там глава профсоюза, или он что-то может возглавить. Почему? Потому что Бог доверил ему людей. Он не воспользуется вот этим. Он может дружить с ними. Дружить. А многим ли людям Бог доверяет детей? Некоторые водить не могут, значит, Бог не доверяет им детей, потому что ты уже должен быть каким-то вот гуру, да? Это не обязательно, ну, некоторые вот есть вот, ну, физиологически не могут, ну, а как к ним дети-то тянутся или нет? Не ко всякому взрослому, оказывается, дети тянутся, ну, хотя бы твои. Те, которые, есть люди, все дети тянутся к взрослому. Мои поздравления, вы люди будущего. Ты пускай какая-то там воспитательница, ну знаете, такая от Бога воспитательница, не так, что на зарплату, и она их любит действительно. Они в рот ей заглядывают. Вот. Потому что приходит возраст там 14-12 лет, и потом говорит, мой ребенок меня уже, знаете, посылает. Я говорю, извините, вы только что собрались его воспитывать 12 лет? Раньше говорят, пока поперек лежит, да? Вдоль уже как-то поздновато. А Шримад Бхагаватам говорит, надо еще в чреве его воспитывать, чтобы женщина там читала соответственные вещи, ну просто жила нормальной жизнью. Вот. Зависит, как она ходила в этом состоянии. Итак, старшие в семье отвечают за каждого из ее членов. Ну, само собой, за детей больше всего. Но их гибель может привести к тому, что у нового поколения рода раздаются греховные привычки, безотцовщина или там, как называли, беспризорники. Да в настоящее время никакой войны нет, беспризорников хватает, это удивительно. И потомки рода лишатся возможности обрести духовное спасение. Духовное спасение, такие возвышенные слова, я скажу попросту, счастье. Счастье. Речь идет о семейных и религиозных комментарии вот к этому. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных, а разрушение извечных семейных традиций приводит к истреблению рода. К истреблению. И нас истребляют именно таким образом. Истребляют. То есть молодежь истребляет сама себя. Почему? Потому что в семье что-то не додали. Сделали так, чтобы... Речь идет о семейных и религиозных традициях, которые являются важным фактором в быстром духовном развитии человека. Основа любой традиции – это уважение старших. Если оно есть, в таких условиях просто невозможно совершать глупости, вести себя распущенно и уж тем более опуститься до преступления. Уважение старших естественно делает жизнь человека мудрой, возвышенной и культурной. Фактически такое уважение способно остановить греховное поведение человека. В культурной уважаемой семье считается позором. Считается позором. Прелюбодеяния, азартные игры, наркотики. А сейчас молодежь об этом говорит, и это не считается позором, а я даже скажу, это считается, как это, не отвагой, как это, доблесть. Доблесть? Позором. При папе, маме что-то не очень, да? Даже если папа, мама там грешили этим, когда у них рождаются эти, у них сразу сердца хватает. Они не могут позволить это делать. Папа курит, он не хочет, чтобы его дети курили. Он сам не может от этого, он не хочет. Почему? Какой-то инстинкт срабатывает. Родительская какая-то любовь, да? Так выражено, но... Современная цивилизация не желает контролировать свои дурные привычки. Человек хочет курить, пить пиво, ложиться спать после полуночи, приводить домой представителей противоположного пола. Всему этому мешает. Мешает. Что? Совместное проживание с родителями. Так появляется идея свободы. И свобода в первую очередь от кого? От родителей. Помните, любая философия свободы – это предательство семейных традиций и желание бросить своих родителей. Дети уходят от своих родителей, живут отдельно и делают, что хотят. В таком незащищенном состоянии проявляются все их негативные привычки, тенденции. Без такой защиты человеку становится все труднее и тяжелее, так как последствия его глупости имеют свойство накапливаться и переходить в болезнь, слабость и депрессию. Препятствия, которые в семейной атмосфере были бы просто или сложно разрешены общими усилиями, в одиночестве становятся непреодолимыми. Понимаете? Семья. Вот. А теперь для людей, которые считают себя умными. Какие же препятствия на пути к самосознанию, на пути к правильному браку, на пути к счастью, на пути к духовности? Их, оказывается, два. Есть два вида препятствий. И они есть женские и мужские. И сразу тут кое-кто будет писать. Есть два вида препятствий, связанных с прошлым рождением человека, с его обусловленностью, с его глубинными подсознательными привычками. Это привычки с прошлого женского рождения и привычки с прошлого мужского рождения. Вот. И сейчас каждый определит. Кстати, мужчина может обнаружить у себя все привычки женские и как они исправляются. И женщина может обратиться, обозначить в себе мужского. И дальше будет, это реклама, как бороться с женскими привычками, когда ты уже вышел, ты уже не в семье, ты уже это, женскими. Потому что за бесплатно семье не получилось это побороть. Вот. Оказывается, надо стать учителем. Оказывается, надо детей. И детей не обязательно, вот свои дети. И дети не обязательно, этот ребенок может быть твоего возраста даже. Оказывается, надо отдавать что-то, да, отдавать. И кто-то должен рядом с тобой в качестве ребенка побыть. Это вот самое главное основание. Но не все этого хотят. Нет, учить и всем рассказывать любят все, да. Чтобы их слушали, если я имею в виду, да. И вот, итак. Да, прошлое, так, мужское и женское, да? Да, прошлое оказывает на нас достаточно серьезное воздействие. Оно в современной психологии называется подсознанием. Но в действительности это не подсознание, а сознание прошлого рождения. Ну, такое эхо, отпечаток. Оно требует доделать то, что мы не доделали в прошлой жизни. И это и привычки, и вкус к определенным продуктам, желание учиться, работать в определенном месте. То есть, нам нравится то, что нам уже нравилось. Нам противно то, от чего уже однажды было плохо. Мы боимся того, что явилась причина нашей смерти. Мы влюбляемся в того, кого раньше уже любили. Мы идем на работу, чтобы доделать то, что не доделали в прошлой жизни. Мы заботимся о тех, кому не отдали свои долги. Понимаете, мы не можем заботиться, о ком попало, по нашему выбору, оказывается. Нам кажется опасным у тех, кто нас уже обманывали раньше. Итак, это общее для мужских и женщин, мужских и женских. Итак, женские мешающие привычки. Какие? Это хитрость. Хитрость. Бесполезный разговор.
Почему же мешающие?
А, вот именно, понимаете? Они мешают именно потому, что мы думаем, что они нам не мешают. Потому что у нас есть вкус к этому. Вкус к этому. Это вкусно. Да. Бесполезные разговоры. Бесполезные разговоры — это просто прогнать энергетику, проверить помещение вот этого вот дома, храма, духа, так сказать. Проветрили помещение, туда ничего лишнего не вынесли и не внесли. Бесполезные разговоры. Проветрили, ну и что? Ну, а какое-то движение должно же быть. Нарушение режима дня. Сразу скажу, что если, так сказать, труба зовет, если действительно сердце и все такое, тут на режим дня можно отставить в сторону. То есть кто-то скажет, а у меня режим, да, за здоровье свое боится. Непостоянство, сплетничество, украшательство, критика других. Оказывается, критика других — это не мужское, а женское. Это я мужчинам говорю. Вот. Двуличие. Знаете, чем отличается сразу критика от обличения? Когда ты критикуешь, ты не рискуешь. Когда ты обличаешь, ты рискуешь. Ты отвечаешь за свои слова. Двуличие. Ревность. Требование к себе постоянного внимания, эмоциональность. Что с этим делать? Чтобы их аннулировать, надо рожать детей, написано это в кавычках, то есть приводить к духовному пути других людей, искать уже созревших к саморазвитию, не всех подряд. Одним словом, это путь искателя. Искатель сначала ищет путь к счастью, потом о нем рассказывает всем желающим, ищет того, кто готов с ним пойти по этому пути. Это как, знаете, христиане рассказывают, что если ты получил какое-то откровение, вот, это как же у них называется? Свидетельство. Свидетельство, что вот ничего не получилось, Бога призвал, бах, получилось. Ты должен об этом рассказать. Если ты это не расскажешь, ты тогда теряешь это достижение. Вот. Но нас вообще-то распирает о чем-то говорить, о чем-то необычном. Да? Это естественно. Естественно. Искатель сначала так рассказывает всем желающим. Это шикша-гуру, вот она шикша-гуру, наставляющий на путь учитель, это настроение проповедника. мужские мешающие привычки, то смотрите, я не могу, оказывается, избавиться от своих привычек, если не буду помогать другим. То есть сам по себе не работает. Мужские привычки – это переедание и вообще отсутствие чувства меры. Перенапряжение, такие герои, плохая компания. Женщин обычно избегают. А мужчина говорит, да я и там, и в воде не утону, и там. То есть, ну, вот. А дело в чем? Дело в том, что в плохой компании люди отдыхают. Ну, например. Ну, например, человек вот курит, и среди куряк он, ну, нормальный человек. А ему тяжело быть среди некурящих, где там все понимают, что почему они не курят, или среди непьющих, да? И как-то вот какое-то напряжение. Но именно это напряжение тебя приведет к лучшему. А там ты отдыхаешь, там тебе уже комфортно, ты кажется, там для тебя это норма. И ты от этого не избавляешься. Вот что такое плохая компания? Плохая компания – это не плохая компания. Плохая компания – это компания, которая еще хуже, чем ты. И ты там вообще такой красавец. Вот. Ищи, где ты не красавец. Вот. Ой, а там меня это, там же мне лайки-то не поставят, а вот там поставят в плохой компании. Там я могу еще такое, что-то такое рассказать, и там столько лайк, понимаете, вот эта ошибка. Итак, переедание, отсутствие чувства меры, перенапряжение, плохая компания, упертость, лень, безболезненность, педантичность. Для их нейтрализации надо поддержать тех, кто встал на путь саморазвития. Это тоже обязанность учителя. Поддержать тех, не просто дать совет и уйти, а уделить серьезное внимание. Обменяться телефонами, там, ну что-то такое, уделить время. Он должен заботиться, помогать, наставлять, но тот, кто ведет за собой, это дикша-гуру. Женщина может дать совет у колодца или в супермаркете, то есть не женщина, а женские вредные вот эти вещи, если обладаешь, совет дал, уже хорошо. А мужские, они же перечислены, тут надо кого-то тащить за собой. Иначе не избавишься. Представляете, детей нужно иметь таких. Это дети. Шикша-гуру, дикша-гуру – это ученики, а ученики – это как дети. Это есть этот аспирант, жалуется профессору, говорит, тупые студенты. Раз объяснил – нет, не поняли. Два объяснил – сам понял, они еще не поняли. Вот, это примерно вот из этой, да. Для их, я хочу сказать, вот этот знаменитый Авиценна ибн Сина, да, он умер, кстати, от коликов. Самый его огромный, масштабный такой проект, ну, то, что он написал, это трактат о коликах. И он, представляете, он массу излечил людей от коликов. Сам же умер. Он боролся с этим, он понимал, что это, и кому-то дал. И когда он поборол себя, ему эти советы давать было просто. Но видно, это его была такая... То есть он профессионал по коликам и видитель. Вот. Я к тому хочу сказать, что мы учим тому, в чем, если мы приостановимся в развитии, нам смерть. Нам смерть. И это есть прогресс. И именно это даст нам. Дети приносят радость. Ну, поспорьте со мной, пожалуйста, что дети приносят радость. Ни водка, ни вино, ни лавровый венок. Знаете, почему я это знаю? Потому что нет горя хуже, если умирает ребенок, для дедушек, бабушек и для родителей. Вот, ну, нет горя хуже. Я видел. Стало быть, счастье максимальное приносят также дети. Дети, если у тебя нет детей... Или ты хочешь все иметь, но у тебя нет вот этого детства. Куда уходит детство? Оно у тебя ушло. Оно у тебя ушло. Но ты следующее детство подходишь, и ты с этим детством идешь дальше. Ты куда-то без детей хочешь пройти? Никуда. Я хочу выйти замуж, но детей как-то вот не склонно, не надо. И сейчас появляются такие пары, извини. Ты рубишь свой брак сразу. И в любом деле. Для их нейтрализации, так, мы это прочитали, да? Вот. Ну, вообще, вот это я зачитал про женское и мужское, это произведение некого всем известного Рузова, он же Патита Павана. Но дальше то, что он пишет, я не могу согласиться. Дальше он пишет. Если душа в прошлом рождении не имела человеческого пола, я в этом, знаете, усматриваю вкрапление гомопропаганды. Потому что, ну, даже деревья имеют пол. Вот такое дерево, это дерево опыляет это, и как наоборот. Орехи тоже сажают, там есть и папа, и мама. Деревья имеют пол. Все имеют пол. Принцип пола, он самый главный. Он самый главный принцип пола. Если ты понимаешь принцип пола, ты все остальное понимаешь. Бог, он и папа есть, он и мама есть. Когда черная полоса, это значит пришел папа, и надо напрягаться. Когда белая полоса, это пришла мама. И надо их любить, потому что и то, не искать там только белую полосу. Они чередуются, это любовь матери, любовь отца, и когда они приходят вместе, на стыке. Это семья. Это Бог приходит, как папа и мама, и они уж здесь. А сказали, не, он единственный такой гомо-бог. Гомо-бог. Ну да, Шри Чайтанья Махапрабху, он себя там оба там это впитал, вот так вот. Ну да, ну хотите, считайте так. Но все равно, есть белое, есть еще, когда есть период расслабления, он по-своему учит, он учит. Это, знаете, период, когда мне какая-то амнистия приходит. Когда вот я раз-раз-раз и скажу, ну ладно, все, тебе прощаем, да. Ну и я в этот момент тоже должен прощать. Я и милосердию учусь. Есть, когда папа пришел, черная полоса, я каждую секунду экономлю, мне сдвинут, у меня огромная ответственность. Ну я спрашиваю из других то же самое. Я тоже понимаю, и это нужно, это касается и женщин тоже. Потому что нет, что все черные мужчины, все белые – это женщины. Нет, такого не бывает. Но тут он пишет, смотрите. И смотрите, что пишет все-таки человек, этот же Рузов. Если душа в прошлом рождении не имела человеческого пола, это выражается в следующих признаках. Плохая осанка, яркие разрушительные эмоции, такие как вожделение, гнев, страх, жадность, ненависть и зависть. То есть причислено, ну, все, дальше некуда. Вот. Вообще, я так думаю, это просто описание... Даже не демонов. Я думаю, что это описание тех, кому нужен духовный учитель. Вот тот конкретный. То есть у него не папа, как это, в каком фильме там, доцент, у тебя папа, мама был, почему злой, как собака, да? Вот это описание. У него не было семьи. Знаете, для нормальных детей, у которых есть семья, и даже люди не сильно образованные, они там играют в какое-то там лото. У них какие-то есть свои традиции, не национальные, свои какие-то традиции, с него вырастет что-то нормальное. А вот если не было ничего, тогда ему надо духовный учитель, понимаете? Не в любви рожден, он пособие по безработице, бюро трудоустройства, проходи вот эту эзотерику, понимай, что надо. Вот. Для этого случая необходимо самому стать примерным человеком. Да как ты станешь примерным человеком с гневом, вожделением, страхом, жадностью, ненавистью и завистью? Ну как? Как это? Вы даете нереальные планы, как в том фильме известном, да? Вы даете нереальные планы. Это пропаганда ямы, не ямы, правила ограничений, важности вегетарианства, отречения. Нет, вот это тут нужен кто-то, чтобы кто-то тянул как паровоз. Вот и все. Это ослабленный волевой фактор, и это пишет Бхактивинода Такур, подождите, или Бхактисиддханта Сарасвати, что есть слабая воля человека, вера, есть сильная вера человека. Вот сильным, то есть нормальным, сильным это нормальным. Сильный это значит воля боль, чуть больше, чем окружающая среда, ты можешь идти вперед немножко против течения. Вот и все. Это не обязательно сколько много, главное, чтобы было. А это если нету, значит все. То есть вот, начал он правильно, мужские, женские, замечательно, вот, в тему, ну вот, я считаю, что это он закончил, то есть человек знает конъюнктуру рынка, Вот.
Современная психология уже насчитывает 26 полов.
А, ну вот, пожалуйста, да. И тут, видите, подводят, да, подводят. Итак, отец, мать, семья родителей – это основа моего появления. Как бы я появился, да? И закладывают они основания для жизни, потому что больше никто особо не заложит. Какое вообще слово «основание»? Что оно такое? Что такое слово «основание»? Что оно обозначает? Я залез, посмотрел. Основание. Ну, или основа. Но все-таки основание, да? Основание мне больше нравится. Значение. Это действие по значению. То есть я что-то действую, и это имеет какое-то значение. Понимаете, да? Значение действия. То есть, а для чего? Во имя чего? Основание. Это глагол «основывать», «создание», «учреждение», «учредить организацию». То есть есть «я основал организацию», «я основал семью». Родители основали ребенка, да, ну, зачали, основали. Они являются основанием. И они могут дать основание ему сюда, как жить дальше. Как завод-производитель, да? Он дает инструкцию к этому, а то сделали что-то непонятно что. Вот. «Основывать», «создание», все в значении «действия». Ну как это, как это опорная, центральная часть чего-либо, основа, опора, база, базис, основание. То, что я имею когда в виду. Это то, что объясняет или оправдывает какое-то действие. Это резон, причина, повод, главное положение какой-либо системы знаний, основы, начало. И какие, как мы вот когда как мы это слово еще употребляем? Он не без основания там что-то такое сделал. То есть у него была причина, или там у него было сильное основание, у него было слабое основание это делать. То есть он погорячился, допустим, да? Основание. То есть это причина. То есть если у тебя нет причины, значит, какие бы следствия ты вот не ложил, вот, но это я к тем, которые любят наслаждаться, ничего не давая взамен, потому что государство даже это может обеспечивать. Например, вот в Германии я слышал, всех алкашей переписали, да, вот, ну, кто на это дело слабый, на горло, они приходят, машина, им 100 грамм выдают с утра всем, и их раз в год на курорт ездят, они не работают, им дают квартиру, понимаете? А почему бы им в нормальном обществе не жить, чтобы там на правкоме их пропесочили каком-то, как раньше было? Нет, они вот отдельно, свобода личности, а государство может себе позволить, ну, и к чему оно там... Итак, сначала фундамент, потом знания. Если человек не ценит вечные жизненные основы, то на их место приходят ложные основы серого мира. То есть свято место пусто не бывает, потому что это основание, оно у нас в сердце, место святое, Парамдхама называется, туда лезет всякая дрянь. Вот. Серый мир старается обмануть человека, потому что он ложный, значит обман. Обесценит вечные жизненные основы и предлагает человеку свои. Какие же? Интересно. Занятость вместо дела. Это должно быть дело. Занятость вместо дела. Родственные связи вместо семьи. Доход вместо денег. У меня должны быть деньги, которые должен тратить, а вот есть доход. Жилье вместо дома. Разницу чувствуете, да? Жилье, ну, знаете, как коровник. Вот. Секс нам предлагает вместо любви. Наследники вместо детей. Спокойствие вместо гармонии. Ваше любимое слово. Вот. Спокойствие, только спокойствие, да? Гармония должна быть, а не спокойствие. Вот. Не должно быть спокойствия, если нет гармонии. Физическая сила вместо здоровья. Власть вместо силы. Выносливость вместо вдохновения. Выносливость, знаете, как вот вол. Тянет лямку, тянет, должно быть вдохновение, бах, и сделал так, импульсивно. И опять ходишь такой. Наслаждение вместо радости. И нам дают беззаботность вместо счастья. И вот мы доходим до самого главного. Какие же основания нам предлагает христианская традиция? Мне нравится, потому что я искал аналог ведической, ну, не нашел. Ну, не нашел, чтобы так вот. Как это делается? Может, оно и есть, но что-то я не нашел. Берется, например, одно слово, и там есть, как это называется, симфония. И на это слово все, где это слово употреблялись, вот если забить слово «основание», то смотрите, что получается. Ну, можно я не буду говорить. Вот, ну, первое основание. Ну, ладно, все-таки скажу. Это первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла, глава 3, текст 10. Я по данной, то есть человек пишет письмо, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть он говорит, что ну, Иисуса Христа в христианской традиции называют Богом. Кроме Бога, другого основания ты никого положиться не можешь. Он говорит, я вот положил. Но это всего лишь, это не все, это всего лишь начало. Да, Бог у меня есть. И что дальше? Надо продолжить. Второе, пункт второй, всего 5. От Луки святое благовествование, глава 6, текст 47. Всякий, приходящий ко мне, с большой буквы, то есть Бог говорит, кто ко мне приходит, слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Земля, вот этот плывун срыл, а если там нет камня, залил фундамент, сделал камень. Потому что случись наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построящий дом без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. Изрушение дома было все великое. То есть первое основание. Ты понимаешь, что в тебе кто-то там говорит. Это он Бог, и на нем надо основываться. Второе. Ты его слышишь, и ты его исполняешь. Второе. Третий пункт. Соборное послание святого апостола Иакова, глава 2. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный ты человек, что дело без веры мертва? Первое, есть Бог внутри тебя. Второе, он говорит, ты слушаешь, на него основываясь. И третье, ты что-то делаешь. Третье, до детей мы еще не дошли, еще 2 осталось. Еще один, а потом дети. Итак, тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И ты, в общем-то, мертвый. Написано, неосновательный ты человек. Короткометражный. Четвертый пункт. Второе послание Тимофею, святого апостола Павла, специалист по основаниям. Глава 2, текст 19. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и не отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Что бы это значило? Твердое основание стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и не отступит от неправды всякий. Не так. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Тут повторяю, тут насчет жапы тут рассказывали, тут вот печат. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Ты говори, ты знаешь, кто это говорит, ты слышишь, что он говорит, ты делаешь, что он говорит, и ты отступаешь от неправды. Смотрите, в четвертом пункте ты можешь с чем-то бороться, с этой неправдой, указать на вора вор, но это если ты что-то делаешь. Если ты никто, ничто не делаешь, ты не можешь никого и обличать. А ты кто такой вообще, да? А ты кто такой, что тут рот развиваешь, да? У тебя какой авторитет? А что ты сделал? И вот только после этого, потому что с детьми придется по неправде как-то что-то делать, да? И вот. Но я еще не это, не буду за детей. Псалом 10. «Ибо вот нечестивые, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять вправо сердцем. А когда разрушены основания, что же может сделать праведник?» То есть какой ты праведник, если у тебя разрушено основание? Если ты не слушаешь, не исполняешь, не делаешь и не борешься с неправдой. Вот. Тогда тебя просто стреляют. Стреляют. Так, время мало, я буду пропускать некоторые вещи. Не, все-таки скажу одну вещь. Не, не буду говорить. Кто же эти, которые натянули там тетиву и нас стреляют? Мы должны, знаете, это как сигаретка, вроде, а что такого? Но если бы мы знали, что за ней тянется, какие вещи нам просто недоступны в жизни, мы бы этого не делали. Если бы мы знали, кто против нас борется, я тут прочитал, что там дьявол все только хочет, чтобы это основание не было. Ну, дьявол, какой-то персонаж библейский, да? Ну, наверное, он где-то в духе. А, наверное, дьявол это наш порок, это, наверное, наше ложное эго. Ну, такое. Это, знаете, сказать «гей», ну, гей там, ну, голубой, да, и сказать, как правильно называется, разные вещи на слух. Так и это, сказать, ну, дьявол там, да, сколько раз его говорили, уже слух замылился, ничего страшного. Но если бы мы знали, а кто дьявол? А дьявол это конкретные, это воплоти, это не в духе. Это реальные существа, у которых большие глаза, и они не от красоты, потому что они живут во мраке. Это существа вообще неземного происхождения, которые просто хотят нас тут просто съесть. И Бог, который внутри хочет, чтобы мы тут это как были как, не, даже не как ангелы, а как боги, потому что мы его дети. Дети, он просто нас тут пасет, вынимает эту, знаете, как из гранаты можно вынуть запал и делай с ним что хочешь, а орехи можешь колоть, не по назначению использовать. Но нас используют очень так нехорошо, скажем. И поэтому я скажу немножко о нелюдях. О нелюдях, потому что я их людьми не могу назвать. О нелюдях и тех людей, которые помогают им, они тоже лишаются статуса людей, я считаю. Говорилось о нелюдях, которые скрытно живут на планете, паразитируя на людях и готовясь к открытому существованию. Для подготовки перехода развернуты программы по истреблению большей части людей, изменению психики и физиологии меньшей, оставляемые их для нового мирового порядка. Это все знают, золотой миллиард, да? Вот. И я хочу рассказать один случай. Это мне прислали такой случай, что в одной школе, я на память просто расскажу, могу читать, но неинтересно, не так, может, что придумаю, не придумали. В одной школе состоялось родительское собрание, и родители сказали, что это вот парты вот у нас не очень хорошие. Не очень хорошие. Давайте скинемся, потому что школы бедные, все время как ни собрание, так надо скидываться, то там нам штукатурку, то там забор побелить. Вот. Скинемся и купим, чтобы люди нормально сидели. Кстати, парты были неплохие. Приводится фото. Парта вот такая, под 30 градусов тут откидывается, сиденье прикручено к столу. Я выучился на такой и ничего. Наверное, думали вот этот угол, вот этот, как вот писать, там, подставку, чтобы тетрадка не съезжала. Ну, нормально, кстати. Вот. И так получилось, что некоторые родители, 7 человек, по-моему, сказали, а мы не будем скидываться. Ну, просто нету денег. Нету денег. Если мы скинемся, нам за свет, за квартиру, за все такое, ну, извините, но не можем. И так сказать, большинство, потому что в классе не 7 человек, а где-то 30. Они сказали, ну и пожалуйста, будете сидеть на старых партах. Мы сейчас скинемся, наши дети будут сидеть на новых партах. Я смотрел этот, ну, это не ролик, это фильм, не фильм. А парты, вот как вот этот стол примерно. Просто стол в горизонте, в нуле, без всякого этого. И стулья даже, знаете, хуже, чем вот на которых вот вы сейчас сидите. Они хоть мягкие, а там такие стулья, знаете, такие железные, вот как вот в дешевой столовке. Но зато новые, краской пахнут. Вот, настал час X, завезли парты, а 7 парт, ну такие на 2 человека, 7 парт, старенькие такие, облущенные. И самое главное, знаете, что противно? Да, а там был один бизнесмен. Но он никому не говорил, потому что школа сразу начнет его доить, да? А так он как все. Он говорил, подождите, ну это же какой-то геноцид. Как вы себе представляете, что часть школьников будут на вот такой сидеть партии, а часть вот такой, не пересесть, ничего. И говорит, ну и что, это ваша проблема? Вот что вы нас отличите? Это взрослые говорят. А потом мы думаем, откуда национальные там розницы. Представляете, в школе. И это начальная школа, это не какая-то начальная школа. И тогда говорит, ну, если вы такие сволочи, я вообще не буду скидываться. Сказано, сделано. А не знали, что он владеет деньгами. И потом настало время, заходит в класс, 5 парт старенькие, а вот эти новенькие. Не сильно они отличаются, но новенькие, понимаете, под лак. И это было всего один день. На следующий день, когда пришли учителя и пришли эти, те 5 парт или 7 парт были, ну вот какие самые лучшие сейчас есть вообще. Какие самые лучшие? Тут какие-то стаканчики прикреплены, тут какие-то крючочки. А каждое кресло, знаете, как компьютерное такое, с регулировочкой и катается вот так вот. Ага, вот такие вот. Вот. Как взвыли родители, сказали, вы обижаете, оскорбляете наших детей. Как вы вот это посмели? С чего вы вот это взяли? Он говорит, подождите, вы же хотели, чтобы парты были разные? Чего вы это обижаетесь? Вот. У него там дочка была. Вот я что хочу сказать. Вот это реализованный человек. Вот он на своем фронте, на маленьком, сделал и утер нос. Мы ищем демонов или их. Вот пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вот. И они там и начали писать и говорить, он только улыбается и все. Говорит, вы же этого хотели, ребята. Что вы хотели? Вот такой реальный случай. Итак. А то там устроили такое гетто из этих нищих учеников. А вот теперь смотрите. И мы этому не удивляемся. Но на самом высоком, смотрите, Шримад Бхагаватам, что говорит, 3.20.51. Они вознесли ему молитву. Они это там ганхарвы какие-то, полубоги. Но это не люди. Это когда сотворили человека. И они вознесли ему молитву. О Творец Вселенной, радостью наполнились наши сердца. То, что ты создал, достойно всяческих похвал. Сотворив человека, ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов. Поэтому каждому из нас достанется своя доля даров, приносимых на жертвенный алтарь. Вот этот новый порядок. То есть людей создали как просто скот для убоя. Да, мы хвалим их, свой там труд и все такое, да. То есть, смотрите, вот. А вот пишет, интересно, Махарадж Шрила Нираджана с вами. И как это сочетается с вот только что прочитанным. Преданные Господа настолько терпеливы, что даже будучи обманутыми, проклятыми, брошенными, потревоженными, оскорбленными или даже убитыми, они не станут мстить. То есть, смотрите, вот то, что я прочитал, сотворив человека, ты создал надежную основу. То есть, ну, скот должен быть послушным и не роптать. И нам говорят, что преданные настолько терпеливы, что даже будучи обманутыми, проклятыми, причем это же говорится под наши GBC, потому что они уже и обманули, и бросили, и потревожили, и оскорбили, и даже убили. И не станут мстить. Такова природа преданного. Извините, это не природа преданного, это природа крупного или мелкого рогатого скота. Даже и те, наверное, будут мстить. Я так думаю. И это нормально. И это нормально. Преданный настолько терпелив, обманутый, проклятый, брошенный, оскорбленный, потревоженный и даже убитый, он никогда не мстит. Почему? Потому что он настолько терпелив, настолько сострадателен. И вот если к этому добавить из предыдущего, поэтому каждому из нас достанется своя доля даров, приносимых на жертвенный алтарь. Потому что преданные терпеливы. А вот эти боги, полубоги, которые там, может быть, махараджами называются, или там Верховная Рада, ну, это как бы, как это сказать, слуги этих богов. Я хочу сказать, что насколько серьезно. То есть, если у меня нет основания, я буду просто вот этим бараном. И буду свято веровать, что я совершаю какой-то подвиг, когда буду идти. Это называется культ. Но это называется культ не Бога, это называется культ не Бога, а культ ну, какого-то конкретного человека. И вы знаете, все болезни это у людей, которые не имеют основания. Болезнь, она строится на какой-то пустоте. И люди склонны болезнь обожествлять. Что такое обожествленная болезнь? Болезнь, которую обожествили, она не поддается лечению. Вот я читал, там девушка пишет, что вот это, ну, наверное, все. То есть только Бог недосягаем, ну, в этом смысле, что вот рядом с ним, там, в обнимку что-то такое, что вот ну, как самому Богу, это недосягаемо. Но когда болезнь обожествляет, болезнь надо не обожествлять, а презирать. Болезнь не надо ставить, вот меня вот очистили, вот знаете, как во Вриндаван поехали два человека и как это, 100 лет они вылазили, ну их продрало, что-то не то съели. Они говорили, о, это божественная дхама, мы надо почистить. Все ходили нормально на экскурсии, посмотрели то-то, сфотографировали, что-то купили, а те на них напала вот это, как это, дизентерия. И вот они вот весь свой отпуск там за неплохие деньги туда-сюда съездили, да. Худой такой им приехал. Был такой тот, что доехал туда, худой-худой. Говорит, вот меня вот тхама вылечила. Извините, я могу выпить слабительное, и для этого мне не надо ехать в святую тхаму. Люди ну, немножко попутали. Вот. И поэтому болезнь не надо культивировать. Когда ты понимаешь, что твоя болезнь ничтожна, тогда ну, можно на нее сверху смотреть, тогда ты ее вылечишь. Но когда ты мне, знаете, приходят люди и говорят, у меня эксклюзивный случай, я говорю, тогда я не могу его вылечить. Эксклюзивным может быть призвание, предназначение и талант. Потому что то, что ты сейчас будешь делать, не делал еще никто никогда. А все ваши вот эти болезни, все ваши вот эти спотыкания и костыли, они все типовые, насквозь давно изучены, и чем их лечат, тоже все знают. Но если твоя болезнь эксклюзивна, ты, значит, ее одухотворяешь, ставишь в красный уголок, ты ее не вылечишь. Поэтому сначала первое, перестань гордиться своей болезнью. Перестань гордиться, что ты такой битый, за которого двух небитых дают. Тебя и там били, и там били, и там били. Этого надо стыдиться, а не гордиться. Кстати, такие люди везде ходят и везде рассказывают, что это этими, одни и те же грабли. У них уже этих грабель это много. И им кто-то виноват, да? Потому что вы обождествили. Потому что им есть о чем поговорить, о своих болячках. Итак, маленький кусочек из статьи, который, кстати, у нас есть на сайте, можно его почитать, называется «Слава божественным культам». Ну, это ироничное такое название. Я называю культ болезни. Культивировать можно только Бога, больше ничего. И то, что он говорит, это можно культивировать. И это, кстати, называется культура. Те, кто отождествляет себя с телом, занимаются в основном деятельностью ради плодов. Те, кто совершает жертвоприношение и проводит обряды, причисляют к той же категории. Какой? К тем, кто отождествляет себя с телом. То есть грубейшие материалисты. Те, кто совершает жертвоприношение и проводит обряды. Это, кстати, текст, это не автор пишет. Это, вот. Однако, если такой человек знакомится с чистым преданным, он оставляет деятельность ради плодов и целиком погружается в преданное служение Господу. Комментарий. Материалисты заняты различными культами. Храмов, божеств, икон, гуру, обрядами, подсчетом праведности и греховности. Вот мне это умиляет. Подсчетом. Что и во многих случаях и то вредно. Подсчетом греховности, значит, у тебя грех только усилится. Подсчетом праведности тоже грех усилится. Значит, потому что праведность, это ты открыл безлимитный источник и начинаешь считать, как в Библии есть такое, евреи решили себя пересчитать, сколько же их расплодилось, да? И как только перепись населения объявили, сразу мор и ополовинило. Господь говорит, я вообще велела считать? Нет. Поэтому нечего, хорошее считать нечего. Правое не помнит, что левое делало, а греховное подсчитывать, это ну, вообще верх идиотизма. Да? Вот. Носит характер предрассудков, псевдорелигиозности и зависти к другим. Нежелание духовного развития трансформируется в нивелирование религии обрядами и псевдоправедность без погружения сознания и размышления о духовных аспектах в проповедь. Так называемое внешнее служение будет носить внешний номинальный характер. Вы знаете, я хочу сказать, вот люди, которые попались на вот это еще даже хуже, чем кто? Тем те, которые поклоняются Руслану Соколову или Катя Клэп, вот это, 5 миллионов подписчиков. А? Да, 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 и это тоже, да. Это еще хуже, потому что ну там хочешь что-то. Там понимают, там ну, что-то вот есть. Вот он ест клей, и ему там лайки поставят. А здесь, ну, вообще виртуальный, полностью виртуальный. Сам себе. Также важно понять, что такое культ. Современные словари не дают адекватного определения культа. Культ – это поклонение какому-то предмету или личности ради материальных благ. Например, ради личной славы, то, что мы говорили. Или культ – это поклонение ради самого поклонения. Ну, заняться нечем. Культ – это поклонение без понимания сути процесса. Слепое, некритичное принятие. Люди ходят в храм, проводят праздники, сосредоточившись на второстепенных вещах или обожествляя их. Обожествляя. И это, в принципе, ничем не отличается от культа болезни. Болезни. Болезнь нельзя культивировать. Это тоже болезнь. Они думают, что они будут вот это делать, и будет счастье. Но у них счастье во время ритуала, а потом приходит та же пустота. Чем они отличаются от поклонников Кати Клэп? 5 миллионов подписчиков, боже мой. Это Санкт-Петербург весь. 5 миллионов. Это там, ну там 7, по-моему. Да, это целый огромный город. Мегаполис. Они считают, что какие-то придуманные правила угодны Богу, а нарушение этих правил не угодно Богу. Культ внешнее, формальное поклонение, исполнение правил ради самих правил, почитание какого-либо ради почитания. Культ – это всегда процесс, лишенный сути или возвеличивания кого-либо по материальным мотивам. А для чего же делается вообще культ? Тут ответ. Для чего же люди что-то занимаются, а вот для чего, оказывается? Культизм рождает страх предрассудки или эмоциональный псевдоподъем. То есть это уникальное заболевание. Эмоциональный псевдоподъем. Им кажется, вот она пришла духовность. Чем активно пользуются недобросовестные гуру и священники. Природа ложного или имперсонального обожествления такова, что на чем бы человек ни сосредоточился, он начнет ощущать внутренний подъем. Почему? Потому что все векторы, там внимание, туда внимание, он распят, как рыба, рак, как это там, левит, рак и щука, да? И тут вдруг все свел в одно это и говорит, надо сосредоточиться. Конечно, он будет вектор чувствовать. Но вектор куда? Вектор-то ложный. Это просто проявление механизма медитации. Сосредоточение на любом объекте рано или поздно даст ощущение внутреннего подъема в силу роста концентрации ума. Так верующий принимает это за божественный знак, и по всему миру существует тысячи такого рода культов, где каждый из адептов свято убежден в истинности своего объекта поклонения. Как сказал один человек, разводят просто на ровном месте. И вот я не чувствую, сосредоточься. Не чувствую, вот сосредоточься. Вот все, сосредоточься. Ну, конечно, почувствуешь, если сосредоточишься. Раз в жизни в кои веки сосредоточишься, конечно, ты почувствуешь, да. А очень помогает сосредоточиться, если хором поют. Легче, да, попадать вместе, даже без слуха. Как-то раз сосредоточиться. Да, приятно. Ты подъем чувствуешь? Да, почему? Ты наконец-то вот все твои чувства в кучу собрались. Даже забыл, что есть надо. Вот. Причем тут духовность? Ты просто собрал себя до кучи. Собирать себя до кучи, чтобы куда-то прыгнуть в будущее, чтобы что-то сделать. А не просто, чтобы ощутить, что я целый. Ну вот, кстати, тоже есть этот... Итак, в связи с этими культами, это культы каким-то богам, нам говорят, да? Каким-то богам или единому там непревзойденному богу, называют по-разному в разных религиях. И вот есть... И говорят, что мы будем нравственны и счастливы. А вот скажите, нравственны ли боги и их представители? А давайте почитаем. А боги вообще нравственны, кому мы поклоняемся? Вед отвечает, лучше не читать, да. Оказывается, из различных, это надо отдельную лекцию делать, что они там вытворяют, эти боги-полубоги, боги там. Ну, в общем, они все нарушают, что человеку делать это нельзя. Если человек будет делать что, что боги-полубоги, даже Кришна то, что делал, бил горшки там, воровал там чужих жен и все такое. Вот. Песня четвертая, называется «Четвертый этап творения», глава 24, текст 5. Комментарий. «Из различных писаний и Пуран известно, что Индра, владыка рая, был вором». То есть самый главный, представляете? Самый главный. Ну как у нас. Как у нас, да? Традиция. Нет, это Прабхупада, да? Вором и похитителем чужих жен. Некогда, пользуясь своим умением делаться невидимкой, он овладел женой Гаутама Муни. И точно так же, став невидимым, он украл коня у Махараджи Притху. В человеческом обществе такие подобные поступки считаются безнравственными. Кстати, справка. Нравственность GBC оценена в 400 миллионов долларов. Это плата за педофилию. То есть не отстают. Ну, промежуточное звено, среднее звено, да, не отстает. Не отстает. Напомню из Библии. «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». Так кто нечестивые? Кто нечестивые? Власть придержащие. Религиозная ли власть, светская ли власть? Они нечестивые. Они не самые нечестивые, потому что там какие-то существа, которые на людей вообще отдаленно похожие, но они их слуги. Они их, как это правильно сказать, это боги, а их представители. Их представители. И стыда, и совести там давно уже не было. Вот. И поэтому я хочу сказать, что дело серьезно. Это не просто сигаретка, не просто выпил. Это не просто ребенок балованный. Это радость дети приносят. И это радость от своего могущества. Вот оно твое. Это ты создал, и оно такое. Это твое творение. Это минимум, да? Кто-то может здание и все такое, но дети. Радость от своего могущества. Разве это не мое могущество? Она родила, как вот из ничего. И смотри, такое глазастое, такое понимающее. Вот. И самая большая скорбь, если оно уходит, так оно же может уйти. Она может уйти, не обязательно умерев. Если дети рождаются, да, определенно под надзором вот этих вот, которые натянули тетиву. и во мраке, пока никто не видит, она там слушает или он там слушает, там это. А потом они, если это убивают своих родителей, они хотят уйти от них, от этих родителей. Это серьезно. И поэтому мое основание, если я не буду заниматься детьми, считайте, что это наказание, что тебе счастья не будет, твое счастье только с детьми, это пятое основание. Сегодняшняя лекция называется «Пятое основание». Дети. Если ты одного ребенка воспитаешь хорошего, ты уже хорошо прожил жизнь. Если ты все сделаешь, но своего ребенка упустил, ты не прожил жизнь. Если нет у тебя детей, у тебя кто-то совета должен спрашивать. А совет у тебя будет спрашивать, если ты четыре основания выполнил уже, тогда у тебя дети придут, тогда тебе можно доверить детей. Ты что-то делаешь? И вот вам, пожалуйста, как это делается? Я хочу, чтобы серьезно. Доктрина Алена Далласа, 100 раз читал, ну прочитай, маленький отрывок, где он упор делается на детях. На детях. Он говорит, но взрослых, у них уже есть основания. Они где-то Советского Союза, где-то у них было положено, они в семье родились. Там даже там в каких-то интернатах, и нам что-то умудрились все-таки дать из них передовики производства, из них герои выросли, из них ученые выросли, даже из бездомных. И поэтому надо дать такое антиобразование, чтобы не было больше основания для жизни. Вот. Доктрина Алена Далласа. Ну, все знают, кто такой. Мы бросим все, что имеем, как раз после войны. Война закончилась. Все золото, всю материальную мощь, ресурсы на оболвание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. Мы найдем среди своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Окончательное угасание его самосознания. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх, вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. И сейчас не понимают, и сейчас не догадываются. И сейчас не догадываются. Вы знаете, был такой фильм, тоже, знаете, заказуха, про играет артист, он уже умер. Галкин, что ли, не помню, как артист. Он играет этого, такой сильный бандит. Никогда не курил, не пил, занимался спортом и никогда никого не убивал. Кто это? Котовский. Котовский, да, Котовский. Вот у него была такая судьба, и у него была такая мысль, такая одержимость, чтобы сделать, потому что он видит, там нищета, а там богатые, просто тратят ресурсы вообще, лишь бы так, на форс какой-то, а там и не дают ничего. И он их вот просто доил, кому-то давал, и сам как-то вот так всю жизнь. Прославился среди воров. Когда он пришел в тюрьму, он запретил им играть в карты. Там кто-то проиграл в карты, все по действительным же событиям, и сказал, а мне больше не на что. Он говорит, мои, а если проиграю? Карточный долг святое. И когда проиграл, убьешь, замочишь вот этого, зайдет. Охранника. Святое. У воров это, вот понимаете, что такое святое, да? Карточный долг. Какое основание? Вот. И там такой Котовский, он пришел так в камеру, говорит, я Котовский. И все так. И там были такие паханы, и такие смотрящие, и такие лютые, как звери, и они так никто не пикнули. И потом заходит это там, они карты там попрятали, а у того он взял там какой-то заточкой, надо убить охранника. И раз, и тут такая рука, раз Котовского. И он выронил. И тут посмотрел, увидел, и даже заточку не забрал, вышел. Он думал, он его увидел. Котовский. Котовского уважали в тюрьме охранники. Вот. Когда его, кстати, все-таки поймали, и поймали предателя, везде предателя, его предал друг, который был в его же банде, который завидовал ему, который, кстати, убивал, а Котовский его останавливал все время, не давал убивать, а тот, ну, потом он, когда Котовский был где-то, ну, в отлучке, он вместо него ходил и его именем спекулировал, забирал все, он его потом вычислил. И вот его по наводке взяли, у него обнаружили в револьвере один патрон и записка. Этот патрон для меня. Я никогда никого не убивал и не собираюсь этого делать. Я не душегуб. Это если что-то вот надо будет, это патрон для меня. Когда он приходил и грозил оружием, он знал, что он никого никогда не будет убивать. Такой человек. И когда этот Котовский... И все эти паханы, а он говорит, а карточный долг святой, он говорит, запиши его на меня, спросишь с меня, если сможешь. И сказал, ша, карт больше нет. И тогда возмутилась эта зона, не зона, а вот эта верхушка, вот эта гнилая верхушка, которые вот паразитировали, которые, в принципе, проводники были, типа, порядок у нас тут на зоне. Пошли, а у Котовского уже там куча сторонников, обычных, нормальных, ну, воров как-то не звучит, да? Но все-таки были, попались, знаете, по-всякому. Была стычка, была драка, он стал главным, и он навел там порядок. И первое, что он запретил, карты, никаких карт. И начальник говорит, представляете, мы ловили их, потому что карты не просто это, потому что карточный долг, они, любой вор за карты будет убивать. А Котовский поэтому запретил, так бы играли, бы доиграли. Это, говорит, представляете, воры теперь прячут карты не от нас, они прячут карты от Котовского. Так интересно. Что я его вспомнил? У него было основание. Он даже, будучи вором, навел порядок в тюрьме. У него было основание. Он поклялся, их было четверо друзей, и один из друг ловит его стал. Он стал лучшим, как он, никто не мог его поймать. Котовского нельзя было поймать, а друг мог, он знал его повадки. И вот они встречаются, он говорит, я верен дружбе, я в тебя стрелять не буду. Он говорит, ты же меня знаешь. Он говорит, да ты меня знаешь, а я буду стрелять. И он его выручал все равно, знал, что будет стрелять. В него не стрелял, и когда бандиты нападали на полицейского, который за ним охотился, жизнь посвятил этому. Он не давал его там ни взорвать, ни расстрелять, ничего. У человека были какие-то ценности, у него было основание. Это был очень не просто разумный, а образованный человек, он был. Такое воспитание. Мы будем драться за людей с детских юношеских лет, мы будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и растлевать ее. И вот пример. На всяких духовных, в кавычках, сайтах появляются такие вещи, как пример. Такой эзотерический, такое тонкое растление. Тело это не просто косточки, которые вы видите и ощущаете. Тело это еще одна, его одна из главных частей. Ум это программное обеспечение. Мне кажется, это больше, чем программное обеспечение. Так что молитва и правда нужна. Ибо как еще держать в уздах это непокорное эго, которым управляет дьявол, делающий эту жизнь прекрасной именно своими грехами. Пишут на духовном сайте. Не утонуть бы в них, ибо бежать от них еще больше грех. Нормально? Да, да. Читаешь, думаешь, ну как красиво, какой молодец дьявол, потому что с Богом вообще скукотища была. Да нет, не скукотища с Богом. Вот. А бежать от греха, оказывается, это еще больше грех. А это четвертое основание. У тебя есть что? Только грех проявился, ты должен дать ему бой. Итак, идет война на наше уничтожение. Начинается с детей. Война необычная, информационная, страшная. И вот по России мы вымираем по 1,5 миллиона человек в год. Войны нету. Вот. Главное оружие противника – радио, телевидение, захвачено его агентурой. На определенной стадии развития капитализма с точки зрения хремастики, знаете, что такое хремастика? А я и не помнил, поэтому я вам скажу. Хремастика, это есть статья такая, так называется, хремастика. Так как хремастика расположена рядом с экономикой, люди принимают ее за саму экономику, но она не экономика, потому что хремастика не следует природе, а направлена на эксплуатирование. На нее работает ростовщичество, которое, вот так, то есть это процент, вот так вот, вот что такое хремастика. И это не обязательно в деньгах может выражаться, хремастика. На определенной стадии развития капитализма с точки зрения хремастики самым выгодным видом бизнеса является смерть. Если обычный убийца может забрать у своей жертвы лишь немного и самое ценное, деньги, драгоценности, мобилик, то государственными убийцами достается абсолютно все. Особенно если убивать целыми семьями и народами. То, что создал сам человек за всю жизнь, ценой всей своей жизни, для детей и внуков, все, что создали его предки, после убийства государство легко отдает своим хозяевам для присвоения, монетизации и вывоза в виде готового капитала. Для паразитов нет ничего проще и выгоднее бизнеса по превращению денег в человеческих жизней. Если вдумчиво всмотреться, кто скажет, а что ты стращает, пугает? Тема сегодняшняя одна – дети. Если я не буду заниматься детьми, своими или чужими, если своих нету, или какими-то там учениками, то вот это меня ждет. Потому что дети – это показатель, симптоматика, что у тебя с предыдущими четырьмя основаниями все в порядке. Иначе бы тебе Бог детей не дал. Дети – это твое будущее, и вообще это твой билет вообще по жизни. Если нету, значит, вот так с тобой… Знаете, этот Котовский, интересно, там было периодически, я не то что защищаю там евреев, там было погромы евреев. Вот во времена Котовского были погромы евреев. И знаете, что было интересное? Котовский, когда попадал в тюрьму, его спрашивали там привычки, он пить, он говорит, никогда не пробовал, курить, он говорит, никогда не пробовал. Вот. А вот эта женщина, он говорит, это есть. Понимаете, это не то, что фильм заказной. Заказной, и там очень много евреев и все такое. Но он пришел грабить ювелирку. Сказал, я Котовский, все на стол, они, да, и тут открывается и вламывается народ. Бей жидов. И он поднимает револьвер и говорит, мы уже пришли раньше, говорит, пошли вон. Они так это жиды. Они же нас спаивают. Он говорит, а ты не пей. А ты не пей. И тогда главный, кто толпу пришел, говорит, ладно, пойдем это бить соседей, к этим позже. Он говорит, и тех тоже я запрещаю. Вы понимаете? Человек с основанием не боится, у него нет конкуренции, он идет по жизни, он какую-то свою функцию делает. Вот, ну просто разве ее можно с другими бандитами поставить? Третье забыли? Первое основание есть Бог. Есть Бог, я понимаю, что Он есть. Он и это основание. Второе, я его не только слышу, но я и выполняю, я основываюсь на его словах, а не кто, какая реклама. Третье, что ты делаешь, дело без дел мертва. А если ты думаешь, что ты тело без духа мертво, но это когда вера без дел, то есть без веры, дело без дел. Да, поняли, да? Люди, кто мертвым считается, которые по вере свои дела не делают. И четвертое, я даю бой порокам. Я не удаляюсь в худые сообщества, развращают добрые нравы, отдыхать. Если туда иду, то как Котовский, я иду туда, я их поднимаю. Он на зоне поднял порядок. Он цивилизованный, эти в шоке были. За ними не надо смотреть, что Котовский, надо только с ним иметь дело, да все. Вот. Правда, потом начальник сказал, мы еще будем жалеть, когда был бардак, потому что они нас должны слушаться, а не Котовского. Смотрите, он организует, это целая страна, они как организуются, и мы нежны им станем. И в общем так было, он организовал там такой побег, он, правда, не удался, вот. Но, то есть, власть не заинтересована, чтобы люди самоорганизовывались. Там, где наблюдается странная война, ну как вот у нас Россия, Украина, да, с неясными целями и ведущая к непонятным образом, это означает, что дело в деньгах, а все странности направлены на увеличение жертв и рост чьих-то прибылей, кроме безнаказанного, бессовестного и почти безграничного воровства, которым неизбежно сопровождаются все войны. Безграничного. Огромную выгоду капиталу приносит сама массовая гибель людей, их страдания и горе. Уничтожение мужчин, будущих отцов и потенциальных продолжателей рода позволяет капиталу присвоить себе всю их собственность, а выживших заставить годами трудиться, не получая справедливого вознаграждения под предлогом военных потерь и лишений. Или же в части проигравших войну стран под спудом страха перед гневом победителей или вины за свои военные преступления. Хотя так бывает, что буржуи обходятся и без войн. В краткосрочной перспективе социальный геноцид всегда сверхрентабелен. Социальный геноцид. Вот у нас, например, происходит в Украине такое. Тарифы, да, вот сейчас зима, газ там, да, знаете, да. В таком случае государству для убийства народов даже не обязательно устраивать кровопролитие. Достаточно лишить людей будущего, оболгать их прошлое, немного их развратить, одурманить и дать воду алкоголизму и наркомании. И люди будут вымирать сами, безвольно освобождая ресурсы, созданные их трудом и трудом их предков, для безнаказанного разграбления паразитами. Методы работы противника. Я буду заканчивать. Опять 5 пунктов. Сегодня всегда будет 5 пунктов. Первое. Разложение нашей молодежи через явную и скрытую рекламу разврата. Второе. Наркотизация наших детей через явную и скрытую рекламу наркотиков. Алкоголя, табака, тяжелых наркотиков. Создание в головах наших детей положительного образа преступности через трансляцию блатных песен в каждой маршрутке. Слышим. Переписывание истории целого народа в негативном свете с целью уничтожения уважения к нашим предкам и старшим. На кого нацелено? Только на детей. Выпячивание негативных новостей с целью поддержания состояния тревоги в обществе, что ведет к низкой рождаемости. На кого нацелен удар? На детей. Ну и еще, как бы, знаете, это главные. А есть еще телегония. Телегония. Вот я сейчас расскажу про телегонию, как поступают, зная телегонию, эти, как кинологи, ну, собаками, да, вот. Или голубятники. Голубятники, знаете, раньше почти все. Если сизарь, то есть сизый голубь, сизый, не породистый голубь, потоптал породистую голубку, ее сразу убивают. Представляете? Почему? Потому что даже при самом элитном ее супруге у нее будут рождаться одни чиграши, то есть нечистопородные дети. В общем, бросовый товар, порода нечистая. А переведите теперь это на людей. И где ж мои дети? В кого вообще пошел? Вот. Вот. Второе. А что собаководы говорят? В элитных клубах собак существует правило. Если породистая сука забеременела вне клуба, то есть не с породы, то на этом кончается и родословное у ее щенят. Что такое родословное? Что, родословное, как перевести на человеческий язык? Традиция. Традиция. Это вообще уже будет существо непонятно что. И это делается. Вот. А вот неродословные или, как это, чиграши. Таких масса, просто один пример. 17-летний подросток Энтони Дуант из Сент-Луиса, штат Миссури, подал в суд на родителей за то, что у них белый цвет кожи. Родители белые, он белый, родился белый и подал, а что вы белый, я хотел быть черным. То есть, ну, это не до маразма, не до наглости. А самое главное, суд принимает это прошение. Потому что, ну, надо же права человека уважить. Об этом сообщает World News Daily Report. Дуайт потребовал от родителей $20,000. По его задумке именно столько потребуется за то, чтобы поменять цвет кожи на черный и сменить имя. Ценности каждого человека, платформа, индивидуальная, как отпечатки пальцев. Как правило, жизненные ценности были в основном сформированы в возрасте до 12 лет, благодаря или вопреки нашим родителям. И только потом школы, учителей, культуры, частью которой мы являемся. Ну, время вышло, я не знаю. Ладно, я пропускаю. Все не удастся мне сказать. Тут целый блок. Главная обязанность человека — быть человеком, например. Или, например, вот, в конце концов, это нравственность. Нравственности не обучишь. Нравственность — это у каждого она своя, но она всегда правильная. Нравственность может быть разная, но она всегда правильная. Это генетически родителям заложено. И вот что такое нравственность, я, ну, 5-7 только этих скажу, потому что, ну, вот это важно. Нравы говорящего убеждают больше, чем его речи. Человек без нравственных устоев оказывается существом и самым нечестивым, и диким, и низменным в своих половых и вкусовых инстинктах. Это Аристотель. Нравственное уродство – это равнодушие к плохим поступкам и словам. То есть ты ходишь, и меня ничего не трогает, я весь там, ты безнравственный человек. Ты должен сказать, а ну подожди, ты что тут произнес, например, в общественном месте, да? Без глубокого нравственного чувства человек не может иметь ни любви, ни чести, ничего, чем бы человек был человеком. Это Белинский. Есть много родов образования и развития, каждое из них важно само по себе, но выше всего должно быть образование нравственное. Белинский. Там, где невелик нравственный облик, нет и великого человека, Ромен Ролан. Добрые нравы имеют больше значения, чем хорошие законы. Нравственный человек делает много ради своих друзей и ради отечества, даже если бы ему было пришлось при этом потерять жизнь. Совершенство нрава в том, чтобы проводить каждый день так, чтобы, если бы он был последним, без тревоги, без трусости и без притворства. Марк Аврелий. Нравственность – это цветение истин. Нравственность – это разум сердца. Ну, еще один. Это называется Франклин. Бенджамин Франклин. Я, Вениамин Франклин, добился богатства, почета и славы только потому, что старался быть нравственным по мере своих сил и старался следовать принципам, которые выработал в ранней молодости. И следовал им всю жизнь. Вопрос?
Есть вопрос. Что смотрится важнее, нравственность или совесть?
Ну, в данном случае это синонимы практически.
Нет.
Ну, я понимаю, это чисто любая война или любой спор, это спор терминологии. Я понял.
Сначала
надо говорить о терминах. Да, надо говорить, у нас некогда договариваться. У нас уже мы должны закончить. Я хочу как-то закруглить тему, потому что мы ее... Надеюсь, я хочу просто запомнить, что ты должен иметь дело с детьми. Как? Как с детьми, как взрослый. Тогда ты останешься ребенком. Нет, мы как дети. Мне вот было 5 лет, я в 17 лет, как мне 5 лет, и мне уже 45, а я как ребенок, понимаете, с бантиком хожу, и теперь Царство Небесное. Так вот, кукиш с маслом. Теперь твое детство, то, что ты с другими детьми занимаешься. Можно такое быть, как дети? Ты не можешь. Ты можешь быть сам по себе, как дети, в определенном возрасте, а потом извини. Вот. Итак, Бенджамин Франклин выработал в ранней молодости, не просто молодости, а в ранней, и следовало всю жизнь. Вот он говорит, потом некогда что-то вырабатывать, основания, потом строят хатку уже. А я не заложил основания, все, пришла разнарядка, принесли блоки, строй хатку. Оно валится. Потому что мало кто от этого может отказаться, пора жениться, а у меня нет основания, пора это. А может, ты заложишь как-то основание? Может, как-то ты, как я читал вот это письмо, вот замечательное письмо, когда человек говорит, мне надо упасть на дно и начать сначала, с основания. С основания, то есть с Бога. Не надеяться ни на что, ни на какое счастье. Я надеюсь на счастье там получить, там получить. Может, на семинарчик какой-то сходить. Нет, вот основание. Бог, что тебе сказал? Положись на его слова. Начинай действовать. Вот когда ты начнешь действовать, потому что не начав действовать, ты своими грехами не справишься. Похоть очей там и прочее, там в разных традициях, там нитки, вишеды. Вот. А потом появятся дети. И вот тогда начнется жизнь. Я хочу сказать, кто скажет, так это ж извините, это ж время надо в Бога уверовать, начать его слушать, а я что-то никак-то не слышу. Я вам сейчас прочитаю 4 пункта. Как это быстро. И как только ты начнешь эти пункты выполнять, счастье появится сразу. Детей еще нету. Ты будешь уже не на холостом ходу. У тебя счастье, когда у тебя эта пустота заполняется основанием, ты эту дырку начинаешь бетонировать у себя там, не проваливаться уже. Ты начнешь, уже появится счастье, уже появится ощущение такое, такой детскости. Вот. Ты уже почувствуешь себя человеком, ты перестанешь быть в пользу этого детей. Псалты, Псалом 77, пункт 3. Что мы слышали или узнали, или отцы рассказали нам, не скроем от детей, возвещая роду грядущему славу Господу, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. Не скроем от детей. Это обязанность. Если ты скроешь от детей, ты перестаешь быть, ты должен общаться с детьми. Не, мы только только с Богом. Вообще никого не надо, уйду в монастырь. Вообще обет молчания. Вообще замурую себя, это модно. Ну, я не знаю, для кого-то может быть. Ну, для основной. Он постановил, это 5-й пункт, постановил устав, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. О чем это вообще? О том, что без этого, если ты это не будешь делать, тебе ничего другого делать просто не дадут. Кстати, вот тут написано, не забывал дел Божий. Сегодня день, именно сегодня, 12 сентября 2017, это годовщина прибытия Шрилы Прабхупады в США. Это было дело Божье. Он пришел, там нашел там своих детей, потом как-то пошло не так, ну, благодаря этому много людей кое-что узнали. Потом пришли вот эти вот извращенцы, и они, первое, что его, они сделали из него культ и отделили всех его друзей. Я просто как доказательство прочитаю. Например, очень модно в организации Скорд, это в Кришнаиды, ругать Нараяна Махараджа. И вот смотрите, первое письмо, самое первое письмо, когда он вступил на американскую землю и отослал в Индию, он там упоминает имя этого Нараяна Махараджа. Первое письмо. И сейчас сказали, так он вообще, кто туда пришел, понюхал, вообще вон от нас. Представляете, вот что сейчас здесь творится. Просто беззаконие, это просто проститутки, это не махараджи, которые говорят, что с ним нельзя якшаться никак, с его учениками. Проститутки. Самое настоящее. Я не нахожу другого слова. Вот. Вот пишет Триданти Госвами, Ачей Прабхупада с вами. Там адрес 405, North Mail Street, комната Батлер, Пенсильвания, США, 4 октября 1965. Шрипат Нараяна Махарадж, прими, пожалуйста, мои дандават пранамы, поклонись от меня Муни Махараджу, другим вайшнавам. Приехав на Запад, я и так далее. Вот, пожалуйста. Ну, это так слово. Вот. Все, я сейчас заканчиваю. Называется «Философия пяти пальцев. Как мы в счастливую жизнь», значит. Запоминайте. Так, вступительное слово. И на этом конец. Изучая ведическую хиромантию, мы можем понять особую философию развития. Философию пяти пальцев. Что же это такое? Вообще, каждый палец имеет в плане своего развития определенное значение. И зная это, можно вести себя так, что все последующие периоды станут только позитивными, несмотря на то, что они могут быть в гороскопе человека определены как негативные. Это я к тому, что хочется детей, до детей еще это, как до Киева рачки, да? Надо вот. Пять пальцев. Мизинец представляет элемент воды. Это наше сегодняшнее положение. Мы находимся в лодке нашей жизни. Если мы будем как следует грести веслами, то шевелиться, то выплывем даже против течения. А пока что нас сносит. Если успокоимся и будем выжидать, знаете, что такое сносит по течению? Мне все хуже. Время идет, а должно быть лучше. Если я даже успокоюсь, что мне стабильно, не ври, тебе должно быть лучше. Завтра лучше, чем вчера. Реально так. Это значит против течения. Если успокоимся и будем выжидать, будет хуже и хуже. Как мы себя поведем, так и будет. Это наш выбор, то есть это не обстоятельства. И от него напрямую зависит наше будущее. Первый – мизинец, элемент воды. Надо грести. Второе – мы выгребли. И такие всегда есть ассоциации, что вот человек вообще-то он не в воде, он по земле должен ходить. Выгребли и ступили на землю. Дальше – безымянный палец, элемент земли. Вышли на сушу, можем ходить, хатку строить. Это означает, что после того, как мы начали активно действовать, необходимо утвердиться в определенной концепции. Принять школу, философию, учителя, стать на твердую землю, то есть стать твердыми, решительными, это даст возможность перейти к следующему этапу развития. Безымянный палец. Но знаете, про кого это говорю? Для бездомных, бездетных, бессемейных. Или сбежавших от родителей. Для нормальной семьи это все не надо, у них все есть. Нравственность есть у них. Они в свое время никаких школ философских не проходили, создали семью и счастливы. И один разок иногда там в квартал помолились или там в пятилетку, у них чудо, бах, на них свалилось. У них никаких проблем нету. Не многознание, а вот это, основание у них есть. Итак, два прошли, да? Была мизинец вода. Безымянный, земля. Дальше, средний представляет элемент неба. Средний. Это означает, что необходимо отказаться от всего земного ради небесного. Не потому, что все, до свидания. Понять, что ни логика, ни деньги, ни здоровье, ни наука, ни связи, ни родственники не помогут нам в самые решающие моменты нашей жизни. Когда Бог приглашает вперед, Он приглашает тебя идти одному. Называется шаранагать или предание. В трудностях нам может помочь только вера, возвышенность и защита Бога. Это во втором пункте мы проходили. Я должен слушать и говорить его, а не кого-то другого. В ответственные моменты. Со средней понятно. Значит, вода, земля, небо. Нам надо понять, что когда тяжело, не надо кидать. Соберите пожертвования, потому что на операцию не хватает. Или давайте вот его там затюкаем, потому что он нарушил там какое-то правило. Указательный палец. Скоро финиш, да, скоро счастье уже будет, да. Представляет элемент ветра. Это означает, что для дальнейшего продвижения стать легким. Что значит легким? Независимым от удобств, условий, пищи, еды и так далее. Очень похоже на тот четвертое основание, когда... ну, там от грехов надо отказаться от всех, вот. А это стать указательной, то есть есть цель, я иду, и удобства, которые я ставил сзади, меня не смущают. Я не оглядываюсь. Потому что не беспокойся, там у тебя будет более удобства. И последнее, а что же последнее? И большой палец представляет элемент огня или солнца. Все стихии. Это встреча с Богом, это уровень святости, когда из сердца человека уходят все корыстные желания, и он способен поделиться своей святостью с другими. То есть, у него появятся дети. А делимся мы только святостью, потому что не святость никому не нужна. В одно ухо влетело, другое вылетело. То есть это реальные слова, это прожитые слова. Это мой опыт, который я с Богом вместе прожил. И я про него говорю, вот вся святость. То есть что-то валюта обеспеченная, а что-то необеспеченная. И вот тогда меня начнут слушать. Вот. Запомните, философия пяти пальцев. Главное начать, как Наполеон. Главное ввязаться в драку. Сюда надо заканчивать.